на тема сегодня будет называться «Как вести себя в трудных ситуациях в жизни, как выходить из сложных периодов». Потому что они, эти сложные периоды, откровенно говоря, есть. Сами понимаете, что мы говорить будем сегодня не только об этом. Это одна из лекций в рамках нашей семейной психологии, наших взаимоотношений. Я уверен, что когда у нас возникнут вопросы и ответы, мы пойдем туда, куда поведет нас, куда поведут наши проблемы. Вчера, помните, все так вот бац, и всплыла детская тема, да? Почему-то все стали волноваться, а как же дети, а как же мама, а как же всякое такое. Я думаю, что сегодня мы сможем обсудить это. Но начнем. Именно с трудностей, как вести себя. Но чтобы четко понимать, как себя вести в трудностях, нужно разобраться, что такое вообще трудности, что такое проблемы. Мы иногда решаем то, что, может быть, нет смысла даже решать. Философия, в принципе, всегда несложная, но понять ее всегда очень нелегко. Да? Что такое трудности? Вы, наверное, заметили, что мир, в котором мы живем, так устроен, что эти трудности, они присутствуют, ну, как составляющие. То есть избежать их нельзя. То есть в этом мире нет живых существ, которые не подвергаются страданиям. В древних писаниях эти страдания описаны как тройственные страдания. Любое живое существо в этом мире страдает. Есть удивительные санскритские термины, но не для того, чтобы вы их запомнили, а так, чтобы добавить серьезности происходящему. Это называется адхидавика, адхибаутика и третья адхьятмика. Вот такие вот удивительные вещи. Ну, древние уже понимали, что тройственные страдания есть. Они неизбежны. То есть, это как если ты залез в баню, там будет жарко. Приблизительно так. Первое страдание, вид страданий, он происходит от высших сил. То есть это то, что от нас по большому счету не зависит. Что такое? Ну, какие версии? Так, немножко интерактива, чтобы... Или будет трясение. От кого? От нас зависит? Нет, не зависит. Что еще? Любые стихийные явления, там землетрясения и тому подобное. Любые. А менее стихийное это что? Кто? Войны. Ну, войны не совсем то. Да, но мы об этом поговорим. Давайте именно от страданий от высших сил. То есть не хотелось бы, конечно, чтобы войны это было из-за кого-то, но это чуть-чуть другое. Ну, например, дождь. Вы можете избежать дождя? Нет. Зиму вы можете избежать? Нет. У вас хорошая карма, да, вы ездите за летом, возможно, да, но ее избежать нельзя, по большому счету. То есть, либо придется на это потратить очень-очень-очень много чего? Средств, да. И опять же, вы можете туда приехать, как вот Манчар говорит, люди поехали отдыхать на Шри-Ланку, да? И вместо зимы не было, и отдыха не случилось. Да? Пришел цунами, там 9 метров или сколько-то, и все отдыхали потом где-то в морге. Да? Ну, такое тоже бывает, да, как-то грустили, колодцами лежали. И тоже никто не планировал. Еще что значит высшие силы? Еще раз? Не понял.
Чтобы другой человек жил так, как я
хочу. Угу. Но это не от высших сил.
Болезнь.
Зависит. Болезнь. Опять же, болезнь чаще всего тоже не от высших сил. Тоже не от высших сил, представляете? Да, мы недооцениваем. Нам хотелось бы, чтобы все от высших сил. Мы-то люди христианские, да? У нас все от чего? Если все, что мы не понимаем, то все это от чего? От дьявола. Бог добрый, дедушка, добрый в белых балахонах, а все плохое от дьявола. И Бог такой: ну я бы и хотел вам сделать хорошо, но вот дьявол, адский сатана, не дает мне. Вообще я как бы хотел бы. И мы понимаем, что у Бога есть очень серьезный оппонент, который нам не дает и нас глумит. Да? Ну, нет, это не так. То есть все, что происходит, ну, не под влиянием нас, да, то есть выше нашего понимания. Выше нашего понимания. Опять же, мы сильно расстраиваемся там, ну, говорю, опять же, от, как сказали, стихийных бедствий, природы, день, ночь. Да, вот можем страдать, что ночь. Вот люди в Мурманске живут и грустят, у них полгода день, полгода ночь. Да, стало светло, все время светло. Потом стало темно, и там 7 месяцев темно. Знаете, классно, да, вот это. Да. Съездите в Мурманск, порадуйтесь. Это очень вдохновляет потом жить в Владивостоке. Да. Люди в Мурманске живут и думают, мы так далеко живем. Мы так далеко живем. Потом съездили во Владивосток, говорят, боже, мы вообще в центре Европы практически, да. И тому подобное. А люди с Петропавловска-Камчатска, для них уже что? Владивосток это, ну, центр, ну, цивилизации. Да. Поэтому все очень относительно. А второе – это страдания от других живых существ. Кто такие другие живые существа? Погромче, Симона. Ну, я понимаю, как бы всплыла, так сказать, всплыл ваш возраст и интересы. Да, пока что проблемы противоположного пола. Да, пока, да, в каком-то момент кажется, что все проблемы от баб. Да, это я согласен, да. Такое бывает, но я скажу вам секрет, попустит. Попустит со временем. Потом во всем будет виноват Путин, да, в определенном возрасте. Потом адский сатана, то есть в любом случае кто-то. Кто-то во всем виноват. Да, противоположный пол или просто другие люди, например, соседи. Да, вот ты живешь, и как бы все у тебя хорошо. Вот я живу в очень хорошая, огромная квартира, там, сейчас вот, да. Все так чудесно, но где-то, я не знаю где, но где-то какая-то, сейчас у меня крик души, сволочь, курит. Где-то, не я. Вот он сидит, он не выходит на улицу, потому что старый, больной, несчастный какой-то. Ну, я так думаю, я же не видел ни разу. И курит он, по моим этим самым, походу вот такой, плохой беломор. И курит прямо, наверное, в сортире, сидя на своем грязном унитазе. И выдыхается, ему хорошо. Все это идет по тем самым. И все квартиры в подъезде наполняются этим дымом. Все ему желают счастья, хотят, чтобы он сдох. Он этого не знает, никак не может сдохнуть. Но скоро сдохнет, потому что, ну, сами понимаете, все очень там. И ты вроде как, все у тебя хорошо. И квартира стоит там 150 тысяч долларов. Ну, скорее всего, ну, кто-то мешает, понимаете? Так это снизу этот курит, а сверху у кого-то течет вода. Знаете, да, систематически? И потом твои шикарные обои что делают? Плавают. Да. Именно я сейчас тут живу в таком шикарном месте, да. Ну, что ты делаешь? И что ты делать не можешь? Другие живые существа. Гаишники, да? Вот едешь, а он стоит. Буддизмом занимается, да? Другое живое существо снимает у тебя эти... излишки финансовых средств. И так далее, так далее. То есть военные, там, ну я не знаю. Там, вот вы не знаете, да, но вот недавно на украинском телевидении сказали, что Китай напал на Россию, да, и ввел свои войска, и Владивосток уже отрезали от, ну, вы просто не в курсе, но, да, но вообще, да, да, да. Потом масса может что случиться. Масса может что случиться от других живых существ, от людей, да, это могут быть мамы, папы, родители, дети, муж, там, все что угодно. Учителя в школе, опять же, менты или еще кто-то, воры какие-то могут быть. А это мы о людях говорим, но это могут быть комары, мухи, правда, таракан. Гад лазит по твоей булке хлеба, и ты ничего сделать не можешь, он лазит. Почему? Ну, карма такая, да? Доставлять тебе проблему, проблемы. Муха залетела, да? И тому подобное. То есть масса других живых существ доставляют тебе какие-то трудности. И ты хотел бы от этого избавиться, но избавиться от этого что? Не можешь. Постараться можно. Ну, например, закрыться от всех высших сил. Построить, заработать деньги, построить крепкий дом, чтобы не развалился, в месте, где нету этих как вулканов, да, и чтобы не было холодно, утеплиться, стекла в 6 рядов поставить, поставить теплые обогреватели, а летом поставить крутые кондиционеры и тому подобное. Можно защититься от других живых существ, опять заработав много денег, обнестись стенами, и будут охранять какие-то рексы тебя, да, и тому, и тебя вообще никто трогать не будет. То есть другие живые существа просто не будут тебя никак беспокоить. Детей отправил в Лондон учиться, жену приковал на Карибах где-то к батарее, чтобы она там отдыхала, и ты один счастливый, счастливый. И в этот момент начинаются страдания третьего вида. Они называются страдания от ума. Как мы знаем, больше всего склонны к этим страданиям кто?
Женщины.
Да, женщины все хором говорят, не стыдятся этого. Уже на наших лекциях мы поняли, что это что? Нормально, не надо по этому поводу. Это нормально, такая природа нас, баб, да, ничего страшного. Мы так от этого как бы страдаем. Поэтому избежать этого невозможно. Но есть очень удивительный закон. Когда мы сталкиваемся с серьезными какими-то проблемами, это сигнал, что в нашей жизни что-то категорически происходит неправильно. То есть все эти страдания приходят как реакция на то, что что-то мы делаем неправильно. Если, например, каждый день у вас ГИБДДшник отбирает деньги. Ну, поверьте, даже если вы уедете в Германию, у вас там не будут отбирать ГИБДДшники. Кто там будет отбирать? Будут ли у вас отбирать лишние деньги? Если у вас есть лишние деньги, их все равно будут отбирать. Ну, например, там будут арабские воры это делать. А, это что я там крепко? На государство. Да. Дорогой, сколько ты зарабатываешь? Я зарабатываю 4000 евро грязными. Обычно так в Европе говорят. Знаете, да? У нас так не говорят. Потому что у нас что грязное, что чистое, это практически одно и то же, да? То есть у нас налоги платит кто-то другой в этом мире. Но, тем не менее. И вдруг выясняется, что 4000 грязными, это 1500 чистыми. Звучит так красиво? 4000 грязными. Определяющее слово какое? 4000. И ты вроде крутой человек, ты зарабатываешь 4000. Но налоги составляют там 70%, допустим. Они пойдут на очень хорошие, благостные дела, поверьте. Но тем не менее, ты их не сможешь потратить. У тебя все равно их заберут. Лишнее все равно снимут. Что означает, если у вас кто-то систематически забирает деньги налогами, милиция, воры, дети, зубы? Ну, есть такой тоже налог на зубы. Кто ходил к стоматологу? Знаете, да? Да, да. То дешевле сидеть на кокаине, чем ходить с хорошими зубами. Ну, так вот. Что это означает, как вы думаете? Что у вас лишние деньги, что вы пытаетесь заработать то, что вам не принадлежит. В этом мире существует три вещи. Я сказал три. Четыре, даже четыре, которые в принципе уже определены, которые нельзя изменить. Первое — это день рождения, его нельзя изменить. Кто может изменить свой день рождения? Ну так, по-настоящему, не паспорт переделать, потому что у тебя свекор работает в паспортном столе. Нет, а по-настоящему, кто может стать моложе на 12 лет? Никто. Все знают свой день рождения, ничего ты с этим не сделаешь. Второй — день смерти. Удивительно, но день смерти нельзя так же изменить, как и день рождения. Количество вдохов даже определено у каждого. Ну, если бы мы это понимали, знали, а если бы еще и принимали, да, и доверяли этому, то жизнь бы изменилась в лучшую сторону у многих. Ну, например, страх бы ушел, да, оказывается. То есть, если ты баньку на 2 часа поплатил, париться будешь 2 часа. Никто тебя раньше не выпустит. Даже если ты возьмешь ружье, выставишь себе в голову, это ничего не изменит. Ты останешься на том же месте, только в тонкой форме. В тонком теле, будешь страдать еще больше. Знаете, да, почему люди в тонкой форме, ну, страдают? Ну, поведения всякие. А нечем. Конечно. Это грубого-то тела нету, желания остались, прикинь, а нечем попариться, да? И страдания очень серьезные. А закончатся они тогда, когда у тебя что? Вышел срок, представляешь? Поэтому ни решения вопроса вообще никакое. То есть нельзя изменить. Третье, чего нельзя изменить, это уровень интеллекта. Это, конечно, трагедия для любого западного человека, такое заявление. Но мы должны разобраться, что это означает. Что означает уровень интеллекта? Ну, допустим, есть некий девайс, да, вот какой-то вот гаджет какой-то, да, и у него есть некий ресурс, да, то есть есть какой-то процессор здесь находится. То есть вы можете только им пользоваться. Вы не можете его поменять на, не сделать из него там восьмиядерный компьютер. Не сможете же? Нет, то есть в рамках вот этого тела уже процессор определен. Другое дело, что вы можете этим пользоваться, а можете нет. То есть учиться надо, это не значит, что вот не нужно учиться. Но это так, и у тебя есть компьютер, и с одной и той же модели компьютера один человек может играть волк, яйца ловит, да, печатать там что-то такое. И если очень продвинутый юзер, он может контактик крутить колесико. А кто-то может хакнуть сервер Пентагона. С одного и того же. Да? То есть то же самое здесь. Мы можем использовать наш интеллект, а можем его не использовать. Ну, сейчас на эту тему масса таких удивительных спекуляций. Вот недавно Люк Бессон удивительный фильм снял, то ли Люси, что-то такое. Вот что-то об этом. То есть мозг у всех есть, но пользуются им сильно по-разному. Поэтому уровень интеллекта ты этот не можешь изменить. То есть процессор свой не можешь поменять. Как говорится, выше головы не прыгнешь, но и ниже ягодиц не сядешь. Приблизительно так. В этих рамках. Но нас это не так интересует, потому что всем глубоко наплевать на день своего рождения, на день своей смерти. Да? Всем глубоко наплевать на свой интеллект, на уровень интеллекта. Всем не наплевать на четвертое, на уровень благосостояния. Оказывается, уровень благосостояния тоже определен у человека. То есть, допустим, я рождаюсь в этом мире. Да? У меня определен срок, и у меня определено ровно столько, сколько я получу. Ни больше, ни меньше. Что входит в уровень благосостояния? Ну, мы люди западные, опять же, повторюсь. Нам кажется, деньги только. Но если мы все-таки мы не очень западные, частично мы вообще не западные. Ха-ха, я действительно так, что об этом подумал. Азиаты, потрясающе. Да? А я сам азиат, не волнуйтесь. Нам свойственно еще вот все-таки такая философский такой подход. Что входит в уровень благосостояния? Ну, мы же уже давно пожили, что кроме денег? Ну, допустим, знакомство. Это ресурс? Поверьте, иногда чаще, чем финансовый. Так как мы собрались на лекции по семейным психологиям, что еще? Семейное счастье. Да, удовлетворение в семье. Ресурс это? Поверьте, колоссальный. И очень многие бы все поменяли бы все свои деньги на что? На какое-то семейное удовлетворение какое-то и тому подобное. И так далее. Здоровье. Шикарный ресурс. Шикарный ресурс. То есть, современные люди, они могут только перекачивать с одного ресурса в другой. Ну, например, здоровье в деньги, семейное счастье, там, что-то еще, в знакомство. Да, очень, очень легко можно семейное счастье в знакомство перекачать. Каким образом? Ну, вместо посидеть, пообщаться вечером с женой, любимой, сходить с мужиками и бабами в баню. И все, вроде как бы знакомство, все отлично, но, глядишь, убыло. Тот решил как бы денежек больше заработать, да, и начал работать в 2 раза больше, потому что денег надо много. Но что-то как-то семья треснула, и здоровье ушло, да. А все, что ты заработал, ебудедичник себе взял. То есть ты приложил усилия, и эти деньги ушли кому-то. То есть, что ты с этим не сделаешь. То есть в этом мире полная гармония. Полная гармония. Я больше чем уверен, в нашей стране никогда мы не искореним вот этот подход к взяткам и тому подобное. Знаете почему? Потому что мы прикладываем много усилий, чтобы заработать то, что нам не принадлежит. Мир устроен так, что мы пытаемся на работах, которые нам не нравятся, заработать деньги, которые нам не принадлежат, чтобы купить вещи, которые нам бесполезны, чтобы похвастаться перед людьми, на которых нам наплевать. Вот это мир наш. Мы в нем живем в экстазе в полном. Как же в этом мире без гибридизма? Согласитесь. Кто-то же должен тебе показывать, что ты что-то делаешь неправильно. Поэтому, как только возникают какие-то трудности, это говорит о том, что судьба или высшие силы, они вынуждают нас признать, что мы совершаем какие-то ошибки. Ну, кто-то же должен говорить, что мы что-то делаем неправильно. В этом мире есть так? Вам говорят? Обязательно. То есть человек высшей силы или Бог, он может шептать на ухо голосом любящей совести. А, ты делаешь неправильно. Да я понимаю, но так все делают. Либо... Да, такой, и ты вылазишь откуда-то из-под батареи, да, там на тебя упал шкаф, у тебя нога, он оторвало ногу, ты говоришь, а, вот это, что ты имел в виду, вот что ты имел в виду, что надо что-то изменить, он говорит, ну да, ну я же давно как бы тебе говорил. Ну, если ты много ж грешь жирного мучного на ночь, то у тебя начинают страдания какие? Вот такая печень, и ты весь уже как матрас надувной, да? То есть на тебя напал мистер целлюлит, там, ну, везде. Или рожа такая, что уже поросят об нее бить можно. Да? То есть, ну, да, да, я как-то так иногда смотрю в зеркало и понимаю, что я в детстве был лопоухим. Знаете, что такое лопоухий ребенок? А сейчас я смотрю и вижу, что из-за моего лица я уже не вижу уши. То есть они уже сзади где-то, за щеками, понимаете? Ну, я так утрирую, но тем не менее, страдания, что ты делаешь что-то неправильно. Ты нюхаешь кокаин, и тебе вроде хорошо. Но почему-то качество твоей жизни резко снижается. Пропадают деньги, семья, знакомства, и твои знакомства либо наркобарыги, либо кто? Такие же, как ты, либо менты, которые тебя щемят не по-детски, и ну, за это тоже получают свою мзду, свою зарплату. Им тоже надо как-то жить. То есть вот такая вот история. Что угодно сказать. Потому что все, что человеку приятно или нравится, оно либо преступно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Вот и все. Ну, это такой опыт, сын ошибок трудных и Гена Чебурашкин друг. По-моему, как-то так говорят. И всегда мы внутренне знаем ответ. Мы всегда знаем правильный ответ, но не хотим его что? Понимаете? Да, да. Мы очень часто находимся в безвыходных ситуациях. Кто находился в безвыходных ситуациях? Я находился много раз. А потом через время выясняется, что безвыходная ситуация – это ситуация, выход из которой тебе просто не очень хочется. Или не очень нравится.
Нет, иногда выход настолько хороший получается, что ты не ожидал, что она так может перейти в такое хорошее.
Всякое бывает, да, да. Чтобы что-то произошло, должно что-то поломаться. Поэтому безвыходной ситуации не бывает. Как сказал один мудрец, даже если вас съели, у вас всегда есть два выхода. Поэтому мир не устроен из безвыходной ситуации. Нет, так не бывает. То есть высшие силы не создают ситуации, выйти из которых нельзя. То есть в основном мы просто не хотим. И говорится, что решить свою проблему может только лишь человек, если он, внимание, сам хочет ее решить. Ее никто не решает. Если человек не хочет решить проблему, она не решается. Не реш... Она будет приходить к нему до тех пор, пока он ее не решит. В большинстве случаев даже часто, даже не надо решать вопрос. К нам часто приходят проблемы, которые решать не надо. А мы должны просто достойно поступить по отношению к этой проблеме. Ну, все смотрели «День сурка». Ну, интеллигентная, прокачанная аудитория «День сурка». Естественно, что все смотрели. Это вы же согласны, что это не кинокомедия? Это весело. Ну, как мы тоже все сидите, смеетесь. Но на самом деле я же ничего смешного не говорю. Правда? Вот «День сурка» – это такое же произведение. Что к человеку 2 февраля его проблемы приходили до каких пор?
Пока не сделал все правильно.
Пока он как? Достойно поступил. Как он начал поступать достойно, многие вещи он решал. Но они все равно повторялись. Он так или иначе решал вопрос. Вы помните, там какой-то человек постоянно умирал, он его все постоянно спасал. И он вроде достойно решал. Вернее, он их решал, но может быть неправильно, недостойно. Так же самое с этой дамой, про которую мы говорим, он влюбился. И когда все сложилось? Когда он это сделал достойным образом. Поэтому, если одна и та же проблема к вам приходит постоянно, то, возможно, вы просто неправильно на нее реагируете. Зачем люди вообще обращаются за помощью? Вы обращаетесь за помощью к кому-нибудь? Все обращаются, да? Но, а зачем это люди делают? Это на поверхности лежит ответ. Мы обращаемся за помощью, чтобы нам помогли. Я, например, консультирую, да, людей. Вот они приходят и обращаются за помощью. Смотрите, да? Да, тут начали новые, да, более глубокие вещи. Да, да, еще зачем? Часто не может разобраться.
Утвердиться в верном решении.
А еще, чтобы его часто пожалели. Тоже вариант. Вы все правильно ответили, но и этот вариант тоже такой. Иногда мы предпочитаем оставаться в смятении, в растерянности и даже в отчаянии. Почему? Потому что у такого состояния есть некие бонусы. Давайте об этом подумаем. Вы обращались, да? Мы уже поняли, что мы обращались все за помощью, но иногда мы не хотим выходить из ситуации. Мы по большому счету не хотим, чтобы нам помогали. То есть я иногда давно этим занимаюсь, все люди одни и те же в одном и том же месте задают одни и те же вопросы. Потому что сам процесс очень приятен. Я была у вас на консультации, да, там 2 года назад. Я говорю, да, и как? Говорит, пока все плохо. Я говорю, что вы это самое, с предыдущим мужем не разобрались. Да, я его выгнала, да, все нормально, мы развелись. Я говорю, и вы построили новые отношения. Понимаешь, что так вышло. Как-то так сложилось. Всегда очень интересно. Сложилось. Само собой, то есть виноват кто? Адский сатана, карма, Бог, который отвлекся, да? Точно не ты. Сложилось. Сейчас я нахожусь в очень ужасных отношениях. Я говорю, в смысле? Мы не любим друг друга, он не берет меня замуж, я теперь плачу за него кредит. Я говорю, подождите, а зачем? Так сложилось. Я говорю, вы же знаете, как надо строить? Что-то психанула. То есть отдалась прямо на столе на втором свидании, перевезла его домой со всем шматьем, предложила взять кредит и родить ему детей. Все это через 3 недели знакомств. Как вы думаете, воспользовался ли мужчина счастьем, которое на него обвалилось? Переехал, взял кредит, теперь он ездит на японском красивом, очень дорогом мопеде. Да? И так далее, и тому подобное. Человеку выгодно находиться в таком положении, находиться в таком состоянии. Это называется, если видел, то не слышал, если слышал, то не понял, если понял, то не так. Вот часто вообще приходят, слушают, и вот ум там начинает накручивать такие удивительные вещи. Нам хочется, чтобы люди нам просто сострадали. Так хорошо. Нам мало общения, да? И вот все нас жалеют. Как ты будешь жалеть какого-то успешного человека? Да, или, представляешь, если ты что-то делаешь, работаешь, все на тебя наплевать. Работаешь над собой, меняешь свою жизнь в лучшую сторону, всем пофиг. Может быть, завидует кто-то. А если у тебя все плохо, все это обсуждают, все дают советы, да? Ты ко всем, вы знаете, такая ситуация, ты не представляешь, как у меня все плохо. Знаете, я сам этим пользуюсь, я такой. Я живу на юго-востоке Украины, друзья. Ты там живешь? Как далеко от эпицентра? Я говорю, 150 километров. Боже, какой... Я такой, боже, наконец-то меня заметили. Я-то сидел, чудило в уголочке. Никто, никому был не интересен. А теперь вот уже стал интересен. Меня бросил муж, избил, отобрал, и я должна чеченцам 200 тысяч баксов. Об этом надо... Ай-яй-яй, как тебе... Да, мне тяжело. Давай поговорим об этом. Образно. Придумываю сходу какие-то ужасные истории, но я думаю, вы сам алгоритм поймали. Это называется магнит для чужого внимания. То есть у человека человек не самодостаточен, он не может
сделать так, чтобы ну, у него было много общения, он это общение выжимает. Знаете, как дети маленькие, они часто не идут в школу, чтобы заболеть. А зачем дети любят болеть? Потому что у них горло болит, там температура большая, ломит кости. Поэтому они хотят болеть? Нет. Потому что, ну ты моя теточка, а ну-ка подкой ротик, с мама тебе туда эту положит ложечку с малинкой, ну-ка пожуй, пожуйте. Ой, ой, тебе уже да, мама мне полегчала. То есть, знаете, как говорится, дорогая, ты хочешь мандарину? Нет. А если я почищу, тогда да. Что-то в этом есть, правда? Можно ничего не менять в своей жизни, зато можно всегда обращаться к знакомым, друзьям, психологам, писать письма о том, что сейчас вам не ясно, как быть, что вы в смятении, что у вас беспокойство. Знаете, что, тут называется, можно прославиться двумя способами. Либо сделать что-то достойное, либо быть очень самым несчастным. То есть либо быть самым достойным, либо самым несчастным. Либо самым великим, либо самым чмом. Ну а почему? Определяющее слово какое?
Самый.
Да. И мы попадаем в эту схемку. И как нельзя, трудности в жизни мы используем. А если тебе попал лимон, ты пытаешься сделать лимонад. Если у меня трудность, надо, чтобы меня еще ну, хотя бы пожалели за это. И заметьте, в этой схеме речь о решении вопроса вообще не идет. То есть в этом алгоритме никто не собирался его решать. Зачем его решать? Ведь все же хорошо. Меня заметят. Знаете, надо говорить, умри, но выделись. Это такой закон материального мира. И так происходит годами. А что там годами? Это жизнями происходит. Это легче и понятнее, чем что-то делать или что-то менять. Знаете, это тоже есть история, когда мужик идет, смотрит, другой мужик стоит под фонарем, ищет что-то. Он говорит, что ищет? Говорит, ключи потерял. Говорит, помочь? Он, да. Это не ищет, ты ищет. Уже минут 15 ищет. Говорит, ты хоть точно здесь потерял? Он говорит, нет, я за гаражами потерял. Говорит, а тут-то что мы ищем? Ну, тут светло. Потому что за гаражами темно. Так же получается и здесь. Мы не знаем, что делать. Да? Мы не знаем, как поступить. Поэтому делаем хоть что-то. Ну, вот нельзя же просто сидеть. Так вот мы беседуем. У меня огромная проблема. Это то-то, 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 то-то. Я говорю, что собираешься делать? Развестись. Я говорю, как это решит вопрос? Не знаю, но нельзя же просто сидеть. Надо что-то делать. Вот сейчас мы что-то это сделаем, и оно сразу что? Наладится. С чего оно наладится, не ясно. Говорится, что выйти из проблемы на том уровне сознания, с которым ты в эту проблему вошел, невозможно. То есть, чтобы выйти из проблемы, проблема это всегда урок. То есть, ты должен свое сознание возвысить, тогда ты сможешь ну, выйти из этого урока, понять этот урок. Поэтому, касаясь семейных отношений, если вы умудрились со своим супругом построить все через нижнюю чакру и думаете, блин, я был прав, просто не свезло с партнером. Сейчас партнера резко меняем, усилием воли. И сейчас как заживем. Потом бац, смотришь, ваш новый партнер клон старого, только толще, злее, мерзопакостней. То есть если лекарство не работало ну, в обычной норме, обычно доктор это ну, дозу что делает? Увеличивает, да, ну чтобы дошло. И потом женщина говорит, все мужики одинаковые. Не-не-не, солнышко, это у тебя все мужики одинаковые. Все бабы everybody. Это потому, что вокруг тебя придурка крутится только everybody. Потому что если ты говоришь, что все бабы everybody, то я дам тебе в морду, потому что вокруг меня такие не крутятся. Например, моя жена не everybody. Он, ой, я не хотел тебя обидеть. Я говорю, ну уже поздно. Оскорбление нанесено. Иди копай яму сам себе. Ну, опять же, $1000, и я сразу успокоюсь. Да. Ну, шучу, да, это так вот. Какая 1000? Само собой, 10 000. Какие? Что ж за 1000 там? Продолжаем. Говорится, что есть такой закон жизни, что тяжелее всего разбудить человека, который притворяется спящим. Я часто читаю лекции по философии, и там, ну, в неком месте одна и та же дама, там каждые полгода, как я приезжаю, задает один и тот же вопрос, причем так искренне. Она, походу, его всем задает, и уже не контролирует, кому задавала, кому нет. Ну, как выработать смирение? Смирение, ну без смирения никак. Вот она уже вот в 9-й год вырабатывает смирение, и все, кто приезжает, она требует, чтобы ей рассказали. И там ей начинают рассказывать, она такая, блин, не надо мне твое смирение. Главное, чтобы меня что, заметили, что я задаю вопросы. Я не бесполезная чудила. Ну да, мы также обращаемся, чтобы там помогли, помогите. Конечно, бывают вещи, ну, бывают ситуации, когда нам кто-то может помочь. Но если ты обращаешься к кому-то за помощью, то эту помощь надо что? Оплатить, да? Цинично, согласен, да. Принять-то. Принять. Хотя. И оплатить тоже. Раз уж мы заговорили про 10 тысяч долларов, да. Почему мужчины часто не хотят оставаться рядом даже с любимой женщиной? Вы замечали такие ситуации? Вот такой интересный вопрос для обсуждения. Это же проблема. Проблема, мы ее обсуждаем. Почему? Ведь я ее люблю, но жить с ней не могу.
Подстраиваться не хочет.
Не хочет брать ответственность. Да.
Работать.
То есть пока заметьте, отвечают только женщины, и по ответам виноват кто? Вот это чмо. Вот это ужасный урод, который не хочет подстраиваться, брать ответственность и тому подобное. Пока мы еще не вышли за рамки этой концепции. Ну ничего, дальше.
Я бы хотел все платить.
Да. Потому что природа мужчины изначально делает женщину счастливой. А мужчина не может находиться долго с несчастной женщиной. Он чувствует себя уродом. Потому что я не смог сделать эту женщину счастливой. Если видит, что его все попытки бесполезны, ему легче дистанцироваться. Представляете, как удивительно? А вот тут не хочет брать ответ. Вы правы, тем более это же вы меня цитируете. Да? Но тем не менее же бывает и другая сторона медали. Просто современные мужчины, они просто даже не знают, как это делать. Подсознательно они хотят, чтобы женщина его стала счастливой, а навыка нет. Ну, представляете, вот вы хотите, купили себе машину, красивую, дорогую, ну, с правым рулем, конечно, и ездите по Владивостоку в состоянии аффекта. Да? И все очень хорошо, и желание очень хорошее, и машина очень хорошая, только у вас нет прав. Вы не умеете ездить. Вы не учились в автошколе. Вам кажется, что вот вам там мужик в автосалоне сказал, вот две педальки, жмешь это вперед, это назад, ну, вкыл и выкал, все. И ты носишься. Чем закончится это все? Да чего? Зачем? Почему? Не может быть. У вас же такие мотивы. И машина хорошая, и желание хорошее. Чего не хватает? Прикинь, просто знание. Но с браком почему-то мы так не думаем. Достаточно того, чтобы машина была хорошая, моя женщина красивая, я как бы тоже не урод. Желания у нас самые сильные, мы хотим сделать друг друга счастливыми. И начинается. Да? Говорится, что в браке человек может испытать самую высокую степень счастья. В материальном мире, по-моему, самое высокое, что может быть. И в этом же браке человек может испытать, соответственно, самый высокий уровень страданий. Почему? Да потому что не знаешь, как это делать. Решил кататься. Как вот мы ехали тут с ребятами. Я говорю, а что вот, как бы эти ступеньки есть, а верхушки нету через дорогу. Говорит, да какой ты чел на КамАЗе ехал с открытым этим кузовом. Понимаете? Ну а почему нет? Ну что нормально, с кузовом. Да. Я говорю, чем это кончилось? Говорит, ну походу не очень хорошо и для чего закончилось это. Прикинь, ты кузовом сбил мост. Я подозреваю, что мозг, когда оторвался, он не улетел в небо. Да? А он был без каски. Поэтому мужчины лишены знания, как это делать. А женщины не могут, или не хотят, или боятся, или не считают себя достойной, чтобы сказать о своих настоящих желаниях. То есть женщины о своих желаниях не умеют говорить. Я ради интереса всегда задаю тем женщинам, которые приходят, ну, или на лекции, или на, часто на личные консультации, кто приходил сегодня, наверняка тоже заметили, говорю, расскажи, что ты хочешь-то? Свои желания. И очень немногие могут сказать о своих желаниях. В основном желание такое, хочу, чтобы все было хорошо. Я говорю, а пока конкретнее? Ну, чтобы не было плохо. Лишь бы не было войны. Ну, вот такое. А конкретно? Ну, чтобы все было хорошо. Хочу быть замужем. За кем? За хорошим человеком. А чтобы дети какие были? Хорошие. Ну, то есть, я говорю, представь, что я Санта-Клаус, Дед Мороз. Я выполню сейчас свои желания. Ну, ты конкретно должна сказать. Нельзя сказать, хочу, чтобы было много мужиков, было тепло, было много воды, я была белой, да? Можешь же стать этим, унитазом в мужском туалете. То есть надо четче как бы формулировать свои желания, по большому счету. У нас с этим проблемы, то есть говорить сложно. Современные женщины не могут говорить. Этому надо учиться. С кем учиться? Со своими близкими. С мужем, антихристом, нехристью, который в вашу жизнь просочился. И, ну, для одной цели он появился в этот мир. Для чего? Забрать, конечно, лучшие годы. Он коллекционирует, у него уже чемодан лучших годов. Садится вечером, оскал такой, кровь течет с клыков, он открывает ящичек и такой, лучшие годы Лены, лучшие годы Оксаны. А вот это, вы не поверите, не помню, но я все равно забрал ее лучшие годы. Да. То есть именно так. Нет, а мужчина на самом деле хотел сделать женщину счастливой. Но часто бывает, когда все делается неправильно, возникает такой синдром партизана. И женщина молчит. Это называется синдром партизана. А продвинутые говорят, Бог терпел и нам велел. И вот она терпит. Ну ведь надо терпеть. Я говорю, конечно, надо терпеть. Но терпеть вот когда ты строишь отношения. Терпеть свое желание прийти на второе свидание в фате. Терпеть и не делать этого. Терпеть, чтобы принимать ухаживание от многих мужчин и выбирать их. Не выйти в уме замуж за первого. О, Боже, какой мужчина, я хочу от него сына, у него ягодицы крепкие, как орех. Все. Вот это надо терпеть. Терпеть 1.5 года и не звать на чай. Хотя мне же самой так хочется. А что делать с сексуальным желанием? У меня же будет гормональный сбой. Я говорю, поверь, у тебя будет по жизни гормональный сбой, если сейчас ты не потерпишь немножко. Тебе так собьют твои гормоны, что... Ну, это же вредно для здоровья. Я говорю, конечно, это вредно для здоровья. Да, очень вредно. Ну, поверь, еще вреднее это вступить в отношения, так, лет на 30, чтобы тебя там убили. И потом, когда твой муж сдохнет, ты будешь самой счастливой вдовой. Мы все смеемся, улыбаемся. А была, ну, такая история из жизни, как люди в браке, вроде такие хорошие, интеллигентные люди, они 30 лет были в браке, ну, я думаю, последние лет 25 ненавидели друг друга, а все 30 не очень любили. Да? То есть счастье было вот приблизительно, ну, там, первые 2 недели, потому что она радовалась, наконец-то хоть кто-то. А у него была мысль, наконец-то хоть кого-то. Да. И все это закончилось тем, что они жили в одной квартире, в двухкомнатной, да. Каждый в своем месте, они не разговаривали. И в холодильнике у нее были кастрюльки с припаянными ушками, а на ушках висели маленькие замочки кодовые, чтоб это не жрало. Классно, да? Поэтому терпеть, конечно, надо. Надо научиться. Но если мужчина видит, что ему не удается вывести женщину из состояния несчастливости, то он не видит стимула прилагать дальше усилия, то есть заботиться о ней, брать ее в жены и тому подобное. То есть, если она вечно несчастлива. А женщина может быть вечно несчастлива, если она думает о том, что мужчина может сделать ее счастливой. Дорогие друзья, закон психики, психологии такой. Мужчина это увеличительное стекло. Он не может сделать женщину счастливой, если она несчастна. Из несчастной женщины мужчина может сделать только менее несчастную, а если крутой перец, то не несчастную. А счастливым можно сделать только из какой? Из счастливой. И счастливым можно сделать более счастливым. То есть нету такого варианта. А ну мне скажут, а ну вот же Золушка. Нет, Золушка была самодостаточной, счастливой девчонкой. А вот ее сестры были какие? Депрессивными дурами. И вот никакие деньги, никакие... Ну, вы сказки смотрите, там, то принц, то морозка, то еще кто-то. Всем же дается. Но одни увеличивают свое счастье, а вторые увеличивают только свое горе. То есть появляется мужчина, и проблема увеличивается. Почему? Потому что они были у тебя такие проблемы. Ты не решила их. То есть ты несчастлива, в дикой депрессии. Знаете, что такое депрессия? Депрессия – это устойчивое состояние, при котором человек не может радоваться тому, что у него есть. И мы такие, нам у нас все плохо, у нас все нехорошо и тому подобное. Я говорю, зайдите ко мне на страницу, я вам скину несколько этих самых ссылок на сайты. Ну, про военные действия в Донецке. Ну, допустим. Сразу легчает. Если нет, а я вам еще с Чечни сброшу, с соседей, с Сирии и с Афганистана. Ты думаешь, я на райской планете живу? У нас тут все так офигенно, что я сегодня зашел в магазин и увидел, какая-то консерва стояла за 740 рублей. Какая-то рыбная. Ну, я не ем рыбу, но она стояла. Меня привлекло 740 рублей. Меня не заволновало, что так дорого, и несчастные владивостокцы, ну, страдают. Кто-то же это собирается купить. Ведь кто-то же готов за консерву выкатить 740 рублей. И все так сидят и думают, это что, нормально? Консерва, наверное, недорогая. Недорогая. Знаете, как есть такая шутка. Дорогие друзья, отправляйте своих детей на экскурсию в Монголию. Пусть они с детства станут патриотами и любят свою родину. Ну, по-другому это звучит так. Мне жали ботинки, пока я не встретил Безногого. Да. Мы продолжаем. Если женщина умеет быть счастливой, то все ее проблемы являются для мужчины чем? Местом или поводом для подвига. Если женщина счастлива, говорит, ой, а мне негде жить. Мужчина говорит, мадам, позвольте, мне есть где жить, но я человек приличный, давайте я вам помогу снять какую-то квартиру или там еще что-то. Вот у меня там то-то, вот у меня... Ну, если мужчина просто собрался, ну, решить свои сексуальные проблемы сегодня, то он, пошли ко мне, нет проблем, я буду вести себя джентльменом. Ну, все же знают, пока дверь не закроется, а там дорогая, надо же как-то отрабатывать, ну, жилплощадь. Когда мы спрашиваем, как нам быть, мы добровольно себя снимаем ответственность за собственную жизнь. И это неплохо. Это неплохо. Если это покровитель, да, ну, то есть это старший кто-то, ну, в данном случае муж, или наставник, или там родители адекватные и тому подобное. Это неплохо, это укрепляет отношения. Если же мы скидываем, ну, свою проблему, открываем для тех, кто ее не может решить, то это бесполезно. То есть не решается вопрос, он никак не решается. Как вот мы вчера беседовали с кем-то, она говорит, моя подруга все время на меня сливает негатив. Я говорю, это тебе не подруга. Почему? Ну, потому что подруга, она если тебе что-то сливает, она потом тут же забирает. То есть подруги так делают, правда? То есть пришла, говорит, дорогая, у меня проблема. Вот целое ведро. Можешь помочь забрать? Конечно. Она ее слушает, забрала красное ведро проблем, через два дня говорит, ты знаешь, а у меня что случилось? И вернула ей синее ведро проблем. То есть они обмениваются, это подруги. Оно никуда не девается, ну и у той и другой муж забирает. А мужу все равно. Красное ведро она притащила, синее, он все оптом забирает. Дорогая, рассказывай, ой, ты не поверишь, что было. Сегодня мы как пошли на шопинг, а там ноготь сломался, каблук поломался. Эти козлы что-то такое сказали, все подорожало, но мы нашли дешевле. И тому, и он такой, да, ой, спасибо, дорогой, ты такой вообще молодец. Ты такой классный собеседник, он такой. А тоже. Или так. Дык. Еп. Ну да. Ну, есть разные это, словосочетания разных букв, которые говорят о чем? Да нет. О о краткости русского языка. Краткости просто, да. Краткий как лысо. Вот это вообще, это много значит, да. Так это ж вообще три буквы, а как звучит. Поэтому и мужчина счастлив. Мужчине много не надо, у него 3000 слов. Норма. 3000 слов в сутки мужчина должен сказать. Даже коротких. У женщины 21 тысяча слов. Поэтому, если не хотите, чтобы у вас были проблемы, я сейчас мужчинам говорю, пожалуйста, не избавляйте своих женщин от подруг. Даже если по вашей версии авторитетно, это тупые, неадекватные дуры. Это все равно твои помощницы. Они очень сильно тебе помогают, пусть общаются, и ты только говоришь, конечно, конечно, конечно. Это не значит, что с ними надо со всеми спать, это отдельная история, да? Но, тем не менее, пусть... Да, да, да. Так же самое для женщин. Я вам скажу, что мужчины, которые в жизни вашего мужа тусят, ну, эти алкаши, ну, по... они тоже, в принципе, нужны. Они тоже нужны. Потому что где-то ж они должны посидеть, помолчать. Да. Знаете, давайте, говорит, выпьем пиво. Посидим, поговорим. А такой опытный говорит, нет, лучше водки, полежим, помолчим. Да. Поэтому мужчине где-то надо будет побыть. Если он не побудет там, он придет домой и побудет дома с тобой там. Потупит. Дорогой, я хочу с тобой поговорить. А вы видите, у него уровень активности мозга уже упал до 30%, все, он крутит колесико. Продолжаем. Продолжаем разбираться с нашими проблемами. Сейчас мы все набросаем, потом будем разбираться, как из этого выходить. Мы закончили на том, что сливать можно. Мы, помните, схемку рисовали, да? Все помнят. Сейчас я ее достану. У нас тут, смотрите, сколько иллюстраций. Да. Вчера кто-то пофотографировал, подходил, я был счастлив. Вот, это схемка отношений, да, куда сливать негатив. Дети сливают маме, мама папе, папа кому-то старшим, там, психологам, наставникам, ну, кому как повезло обусловиться, или Бог, тоже вариант. Красной стрелочкой как правильно, синей как неправильно. То есть мама не имеет права сливать детям ничего. Папа не имеет права ни маме, ни детям. Так же как Бог, поверьте, он очень приличный. Он нам ничего своего не сливает. Кому Бог сливает свои проблемы? Никому. То есть только так. Вы должны понять, если у вас есть какая-то проблема, должны сразу решить, где я нахожусь, может нарушена экология, вот это, круговорота проблем в природе. Возможно, кто-то вам что-то сливает, что не должен делать, а вы что?
Пересливаем.
Ну, это хорошо, если пересливаем. Ну, как, если женщина говорит, что делать, я все время нервная, истеричная, я все время сливаюсь на своих детей. Я говорю, выйди замуж. Ну, как ты выйдешь? Ну, сейчас не выйти. Я говорю, ну, тогда твои дети обречены. Не, а можно, чтобы не сливать? Я говорю, ну, кому-то ты должна же сливать. А чтоб не сливать? Ну, это то же самое. Сатя, ты мог бы как бы... Мне достал это, ванная комната, унитаз в моем доме. Можно ее убрать оттуда? Потому что тратится на это. Сантехника дорогая. Я как почитала расход на туалетную бумагу, на вот это мыло. Это вообще катастрофа. Я говорю, ну тогда надо не есть. То есть ты не ешь, и все, и вопрос решен. Не, ну не есть я не могу. Вот так самое и здесь. Чтоб не было отрицательных эмоций, не должно быть каких... Положительные. А как же без положительных эмоций мы жить будем? Так не получится. Поэтому в данном случае, чтобы не сливать детям негатив, нужно, чтобы был тот, кому вы будете сливать. Адекватный, крепкий, психологически уравновешенный, духовно продвинутый мужчина. То только таким образом вы спасете... Ну это понятно, да. Это я, да? Скромность, первый шаг за день. Все правильно. Да, не зря, кстати, зря. Да, она, я смотрю, всеми силами дает понять, что это вы. Согласен, это поэтому ее рука лежит у вас там. Ну я понял, это с этого боку я в профиле никогда раньше не видел, да, мы никогда вместе нигде не сидели. Да. Но так бывает, так бывает. Ничего личного, это так, чтобы это самое, ну. Публика была счастлива. Давайте продолжим. Таким состоянием мы часто оправдываем свои дурные привязки. То есть мы не хотим что-то менять, да, мы сливаем ответственность на кого-то и можем оставаться теми, кем мы есть. Я курю, потому что что? Нет, у меня нерв. Я на нерве. У меня тяжелая работа. Да. Сейчас тяжелый период и тому подобное. Или я жру, как потерпевший, почему меня бросил Феликс? Феликс меня бросил, как не жрать? Ты что, не знаешь, женщина заедает проблему? Мужчина запивает, а женщина заедает и так далее и тому подобное. Или я перестал заниматься утренней зарядкой и стал выглядеть как вообще, почему страна в войне? Что ты поделаешь? Не время сейчас. Не время, война. Вот побьем беляков, вот тогда заживем. Знаете как? Это Петька, может все-таки пожениться? Не время сейчас. В стране проблемы. Буржуины атакуют. Ну, что-то тебя это не смущало во время, как называется, сексуального уикенда между боем. Поэтому мы думаем, что кто-то наши вопросы решит. Кто-то решит. И самое главное, мы не хотим меняться. Мы не хотим меняться, потому что нас все устраивает. Мы вообще русские люди. Знаете, вот русский человек, я их обожаю. Я походу русский. Знаете, во всем мире, где-то там за границей, особенно если где-то ездишь, так интересно. А смотрите, это только подтверждает мою версию. Я тут был недавно в Германии и понял, что вот наши нигде не пропадут. Во всем мире все приезжают в Германию, пытаются выучить немецкий, чтобы хорошо устроиться. И только русские пытаются так устроиться, чтобы не учить немецкий. Понимаете? И все, они...
Мы считаем, что они нам должны.
Да, нам все должны. Походу, с 41 по 45 в нашу страну приходили все 250 стран. То есть нет ни одной страны, которую язык мы будем учить. Только русский человек, как я, может гордо сказать, я хорошо знаю русский. А еще какой? Русский очень сложный. Поэтому я хорошо знаю русский. А английский? Договоримся. Вот я, например, не знаю английского, да, там, и, например, я не знаю финского, но с финнами я могу часами беседовать. Мы обо всем договариваемся. Да, это опыт такой, да. 2 часа я беседовал с финским лесорубом. Мы поняли друг друга все. Мы практически уже побратались. Он ни слова не знал по-русски, я ни слова не знал по-фински. По-английски мы тоже не говорили. То есть, 2 бутылки пива, и они как бы спасли ситуацию. Но к чему вот эта жуткая история про мои лингвистические способности? К тому, что менять ничего не хочется. То есть, хочется остаться как есть. Да, я свинья, я в грязной луже лежу, но ты не трогай меня, ведь это лужа моя. Да, это когда-то давно пели. Русские рокеры, да, что-то они в этом как бы понимали. Мы избегаем перемен. Мы боимся рисковать, потому что не верим, что все в этом мире находится под контролем кого-то, под контролем Бога. Мы атеисты, дорогие друзья. То есть человек, который атеист, он реально не сможет относиться к проблемам, к трудностям, как к урокам. Он всегда будет к этому относиться как к чему? Как к случайности. То есть для атеиста любая случайность — это просто необъясненная им закономерность. Он не может понять, что за этим, что этот мир, он по плану. Что все происходит, к тебе это приходит, потому что это заслужил. Ты этого заслужил, потому что ты делал что-то неправильно, сейчас приходит некая ситуация, чтобы ты ее понял. Так же? Мы разбирали как-то некую ситуацию, когда у человека, да, допустим, у мужчины, да, возникает проблема во взаимоотношениях с сыном. Да. Говорит, сын взрослый, 22 года. Я ему говорю, он меня не хочет слушать. У нас такие натянутые отношения, у нас так все плохо. Я ему говорю, он не хочет, у него же будут проблемы. Вот то-то, то-то, ведь он же так получится, так-то. У меня были такие консультации. Говорит, меня не хотят слушать. Сыну 22 года, там, дочери 25. Что делать? И такой же человек, бывший военный, такой. Поймаешь, я ему говорю, вообще. В таком духе, руки трясутся. Я говорю, так оставь в покое. Оставь в покое этих людей. Они же уже выросли. Не, ну как я их оставлю в покое? Я говорю, расскажи о себе. Я говорю, какие у тебя отношения с родителями? Блин, отвратительные. Родители сумасшедшие. Этот батя просто достал. Все время лезет мне, рассказывает что-то. Тут говорит, да вот то-то делает, то-то. Ты почему это делаешь? Что-то требует, приходит, сливает на меня. Я не хочу с ним общаться. Я говорю, ты ничего это самое, ну... Не узнаешь? Да? Я говорю, ты попал в некую схему. В некую схему. То есть ты не хочешь, чтобы с тобой поступал отец так, как ты поступаешь с твоим сыном. Точно так же. Не, ну это другое. Я говорю, ну вот видишь, ты же не хочешь уроки признавать. Ну тогда страдай. Ты будешь страдать. И это будет происходить до тех пор, пока ты не поймешь. Что бы ты хотел, чтобы твой отец с тобой сделал? Оставил меня в покое. Я говорю, это ответ, что надо сделать с твоими детьми тебе. Кто попадал в подобную ситуацию? Для других мы кто? Прокуроры. А для себя? Адвокаты. Адвокаты. Всегда так. То есть чужие проблемы мы выпячиваем, свои объясняем. Свои объясняем. Ну а ты так будешь все время сидеть вот в этой проблеме. Она будет к тебе приходить до тех пор, пока ты не перестанут вот эти двойные стандарты в твоей жизни. И главное, что человек искренне не понимает. Искренне не понимает, что происходит. Ну я же их люблю, своих детей. Я говорю, поверь, точно так же говорит твой папа, он тоже тебя любит. Да нет, папа маразматик и алкаш. Я говорю, поверь, то же самое о тебе думает твой сын. Нет, не может быть. Я говорю, ну, поживешь подольше, узнаешь побольше. Современные люди вообще избегают реальности, как таковой. Жить в реальности невозможно. Как мужчина уходит из реальности? Бухает. Бухает. А как женщина? Ест, да? Нет. Ну, придумывает себе. Просто мир придумывает какой-то другой и живет в придуманной реальности. Мужчина реальность не придумывает, он ее из бутылки берет. А женщина себя придумывает. Она придумывает некую хрень, да, какую-то психологическую схему, абсолютно ни на чем не основанную. Просто основанную на том, что я так хочу. И в ней живет. И ходит эту версию, рассказывает всем. Ну, все ее терпят, потому что у каждой женщины своя такая же версия. Да? То есть я сейчас послушаю твое безумие, ты в ответ послушаешь мое. И все живут, и всем как бы хорошо. Так же? Так же. А этот мир, его невозможно без этого видеть. То есть реальный мир очень сложный. Вернее, он не такой привлекательный. Поэтому надо узнать, для чего этот мир создан. Ну, это немножко отдельная тема, да, мы сейчас не будем в нее погружаться, но вдруг. Мы попадаем в проблемы часто и ведем себя, как, есть такая история, мужик шел откуда-то, ну, я не знаю, откуда-то, шел откуда-то некий мужик. Ну, и что-то под газом был, где-то там споткнулся, на шнурок наступил, нога за ногу, за бордюр зацепился и упал в куст. Колючий куст, там, терновник, там, или я не знаю, что тут у вас самое колючее? Шиповник, да, упал туда, знаете. И кто вот попадал в колючие кусты? Вот ты в него попадаешь, да, и вот он раз упал, весь поцарапался, и такой, и в какой-то момент что сделал? Зафиксировался. И больно все, и где-то торчит, и кровища пошла, ты раз, зафиксировался, и понимаешь, самое главное, что? Не шевелиться. Потому что как бы чего ни вышло, будет хуже. И вот этот мир такой. Все упали, зафиксировались и лежат. И так, алло, помогите, помогите. И кто-то подходит, говорит, так вылазь. Он пошел вон отсюда, ты ничего не понимаешь. И лежит, и что спрашивает? Совета. И какого совета хочется?
Так и лежит.
Да, кто-то подойдет, говорит, ты не шевелись. Через какое-то время шиповник сам станет бархатцами, цветочками такими. И все полегчает. Придет время, все пройдет, и это. И ты такой лежишь, думаешь, шикарная мысль, лежу. Все, нормально. А на самом деле такое бывает? Такое не бывает. Ну, листья могут опасть с шиповника, а колючки останутся. Колючки останутся. Поэтому мы продолжаем. Существует некий такое философское понятие, философский феномен, называется дурная бесконечность. Это такой замкнутый круг, логическая петля. Ну, как вот, ну, ты почему не соблюдаешь режим дня? Почему человек не соблюдает режим дня? Работа тяжелая, работаю много. Вот такая вот ситуация. А работа почему для тебя тяжелая? Потому что здоровье слабое. А здоровье почему слабое? Потому что режим дня не соблюдаю. А режим дня почему не соблюдаешь? Все. Логическая цепочка. Знаете, как... Да, 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 я сам попал в подобную ситуацию. Я пришел из армии, это был какой-то там начало 90-х, да, прихожу в военкомат, говорю, поставьте на учет. Они говорят, прописка надо. Я говорю, понял, не дурак, как бы. Иду в паспортный стол с паспортом, говорю, пропишите. Они говорят, сначала на учет надо поставить в военкомате. Ну, я что-то не по подхожу. Ну, я уже был тогда разумный парень. Я сразу понял, что логическая бесконечность тут как бы присутствует. То есть я уже отслужил советскую армию, я уже понял жизнь. Да, а кто понял жизнь, тот не спешит. Я захожу в военкомат и говорю, мне надо встать на учет. Они говорят, надо прописаться. И что я гениально говорю? Я уже прописался. Они говорят, хорошо, и ставь меня на учет. Все очень удобно. То есть мне мысль, им не приходило, что надо посмотреть. То есть по глазам видно, что человек прописался. Так и придется всем вырываться из этой логической бесконечности. Всем, дорогие друзья, по-другому нету пути. Нету пути. Потому что ты сам замкнул круг и получил при этом некие бонусы. Тебя все жалеют, мы о них уже говорили. Все хорошо, все нормально, все пройдет. И поэтому существует огромное количество людей, которые хотят получить такие советы, а другая категория людей, которые любят их давать. Ну, если вдруг кто-то нарвался на консультацию, когда человек приходит, я сразу говорю, я хочу, чтобы вы четко понимали, я вам скажу правду, потому что я все равно уеду, мне с вами не жить, да, поэтому я вам скажу правду, потому что неправду вы уже знаете, в ней живете. Вы готовы? Поэтому прежде чем попасть на консультацию, вы прослушали все лекции доступные? Нет, я сегодня первый раз пришла на лекцию. Говорю, иди домой, иди, вот все переслушаешь, потом приходи. Нет, ну мне надо помощь. Я говорю, да вон бесплатная помощь. Залазишь в интернет, набираешь, или купи себе диск, там 1000 лекций, и слушай их. Нет, я хочу сегодня. Что это означает, если человек хочет сегодня? Что сегодня волшебник в голубом вертолете сядет. Ну, в шарлатаны пойти, у меня получится. Я челму такую одену, такой будет хвостик мышиный. Да, здесь все какая-то хрень, дым снизу должен. И пошла тема. Мантры всякие тоже очень хорошие. О, я вижу сквозь время и пространство. Сглазили тебя. О, сглазили. Да, да, сюда положи. Положи немедленно. Сейчас пойдем. Сейчас будем вытаскивать тебя из этого. Иди сюда. Иди. Чувствуешь? И ты понимаешь, что ты уже 200 баксов отдал? Конечно, чувствуешь. За эти деньги надо чувствовать. Значит, как не почувствовать? Ну ладно, не буду, страшно, а то у меня другой статус, поэтому, наверное... Ну хотя идея хорошая. Главное, что многим будет нравиться. Потом спрашивают, ну как сходил? И ты понимаешь, что надо сказать, что все было очень круто, потому что подумал, прикинь, дебил, 400 баксов сдуло, а тебя просто развели как лося. Это вот на этом все как бы и построено. Сам замкнул круг и еще получил какие-то бонусы, да. Но реальность состоит в том, что чтобы решить проблему, усвоить урок, нужно выйти из замкнутого круга, сделать серьезный шаг, совершить прорыв через страхи, через гнев, через обиду, через неполноценность, пережить это, раскрыть свое сердце, почувствовать защищенность, почувствовать дружбу, любовь, присутствие Бога в нашей жизни. То есть поступить достойно. Это сложно. Сложно, но можно. Такие примеры есть. И есть шанс. А если как бы нет, просто ты сидишь, то Ну, ничего не меняется. Дорогие друзья, хорошая новость. Все можно изменить. Плохая новость. Само ничего не меняется. То есть вот просто так. Говорю, вы долго уже встречаетесь? Да, уже как бы 7-й год. 7-й год встречаемся. Мы наверняка уже созрели для брака. Я говорю, спать когда начали? Ну, как бы с этого все и началось. Я говорю, так ничего не произошло. Вы как бы не растете. Вы можете тысячелетиями так встречаться. Не, ну время-то прошло. Я говорю, не надо, вам надо как-то это дистанцировать. Как я дистанцируюсь? Ты что, 7 лет? Ты думаешь, что ты говоришь? Это, знаете, есть такая вот история, как Хаджа Насреддин, ну, допустим, Хаджа Насреддин, пришел на рынок и говорит, хочу, говорит, болгарского перца купить. Ну, а там барыга, ну, сидит, продает. Ну, знаете, барыги, они все такие серьезные. В чем мне, конечно. И говорит, вот, шикарный перец. Он говорит, что-то он на чили очень похож. Не, какое чили, болгарский перец, нормальный. И дает даже что-то попробовать. Пробует, да, вроде нормально. Домой приходит, там заплатил 100 рупий каких-то. Домой приходит, перчик съел, так, чили. Ну, парыга кинул, ну, как обычно. Видимо, дал попробовать одно, а запарил другое. Он один съел, второй. Слезы, сопли отовсюду, со всех чакр уже течет, да. Морда красная, сопит. Тяжело дышит, жена говорит, что ты делаешь, зачем ты его жрешь? Зачем ты жрешь этот перец? Он говорит, я не перец жру, я 100 рупий жру, которые потратил на это. Это да, это вот, поверьте, это как, знаете, это называется философия гнилой сливы. Знаете философию гнилой сливы? Ну вот вы решили купить ящик слив. Пришли на рынок, купили здоровый, красивый ящик и недорого. Домой притащили, поставили в холодильник. Уточком открываете, смотрите, две сливки немножко уже подгнили. Но вы же не можете их выбросить. Надо их что? Спасти. Помыл, отодрал, съел. На следующий день открываешь, еще 3 подгнили. Ну, надо их спасти. Помыл, там отодрал, съел. И через 2 недели ты так как бы весь ящик съел. Вывод. Если бы ты выбросил сразу эти первые 2 сливы, ты все эти 2 недели питался бы чем? Нормальными. А так ты сожрал ящик гнилых слив. Вам это ничего не напоминает? Вот такая вот история. Вот такая вот история. Конечно, вот трындеть не мешки ворочать, я понимаю. Надо же как-то практически, да, как-то выходить из ситуации. Как, а как правильно делать? Вот что непосредственно делать? То есть проблемы есть, но как же их решать? Ну, допустим, во-первых, все проблемы надо пережить. То есть все отрицательные эмоции надо пережить. Если эмоция не пережита, то есть она не проговорена, не прочувствована, значит, вы ее запрессовали куда-то в подсознание, и она будет там лежать и гнеть, и смердеть. Немножко. И вы будете все время это чувствовать. Знаете, да? То есть все нереализованное, оно где-то там подванивает, скажем так. Поэтому надо их как-то пережить. А как ты их переживешь, если... Ну как ты переживешь? Как ты переживешь? То есть, не смотри, ты себе, я переживаю страдания 25-летней давности. Сел и пережил. Как это сделать? А как вы это разберетесь? Писать надо. Говорить это великолепно. Ну с кем говорить? Не с кем говорить. Не с кем. То есть к психологу не находишься, муж не может, он устал. Поэтому пишите. Пишите, дорогие друзья. У меня была одна дама на консультации. Говорит, у меня там такая... Она пришла, сказала, у меня вот такая... И сказала о какой-то проблеме, какой-то мелкой какой-то, вообще такой непонятной. Я говорю, подожди, что-то я не понял. Вот у меня там что-то с другом не получается. Да. И мы начинаем разбираться. Потом через какое-то время, через 15 минут я у нее выжимаю. Она говорит, он ее не защитил где-то. Я говорю, ну так брось его. И там через какой-то момент вдруг выясняется, что оказывается, несколько лет назад избил кто-то. То есть она пришла с одной проблемой, но через какое-то время всплыла. Я говорю, и что? Говорит, я его ненавижу, этого человека, который избил, его не посадили, он был там кем-то, ну знаете, какой-то пузатик неясный и тому подобное. Я говорю, ну так что ты чувствуешь? Я чувствую гнев, там то-то, всякое такое. Я чувствую несправедливость, я чувствую то-то, то-то, то-то. Я говорю, и это ты сливаешь на своего нынешнего мужчину? А я говорю, да. Да. Ну, он ее не защитил там от кого-то, от мамы, как ей показалось, не защитил там или еще чего-то. То есть она чувствует себя незащищенной и что делает? Сливает на того, кто рядом находится. Который, в принципе, не виноват. В большинстве случаев, часто, наши партнеры там, или мужчины, они не виноваты ни в чем. То есть мы ненавидим кого-то, но их нет, мы сливаем на то, что есть. То есть писаем в любой унитаз, который попался. И она села, я дал лист бумаги, там 5 листов формата А4, сказал, пока все их не испишешь, ко мне не приходи. Мелким почерком пиши, кто он такой, как ты его хочешь назвать и что ты с ним сделаешь. Она пошла, 3 часа сидела, писала, я ненавижу эту скотину, я хочу болгарской пилой отпилить тебе голову, руки, ноги, я хочу, чтобы ты сдох мучительной смертью, я хочу, чтобы в твои глаза воткнулись 2 нафиля и прокрутились по часовой стрелке. Да ладно, против часовой стрелки. Вот она все это писала, и потом принесла такая кипа бумаги, она такая вся такая гнутая, вся мокрая в этом самом, она такая счастливая, люди в душ мойте. Она говорит, ой, слушай, мне так полегчало. А вы прочитаете? Я говорю, конечно. Она пошла мыться. И, как вы думаете, я читал? Да я потом бы в жизнь бы не отмылся. Да? Неважно. Оп. Но во всяком случае, она пережила эти эмоции. Поэтому очень хорошо иметь каких-то хороших психотерапевтов. Я не психотерапевт. Ко мне не надо приходить по этому поводу. Я общественный лектор. Но существуют психотерапевты, которые знают эти технологии и могут очень хорошо понять. Поэтому напишите письмо. Я чувствую себя совершенно сбитым с толку. Я совершенно не знаю, что делать с... Дальше ваша какая-то проблема. Да? И дальше вы пишете любое решение этой проблемы, даже самое нереальное. Даже самое нереальное. То есть, ну, в любом случае, вы должны написать это решение проблемы. С чего бы вы ни начали, любой шаг очень хорош. И он гораздо лучше, чем ходить по кругу со своими проблемами. То есть, попытаться решить проблему нерешаемым способом лучше, чем ее вообще не решать. Нужно найти некую точку отсчета. Эта игра с умом, она помогает обойти контроль этого ума. Есть много способов, как обойти контроль ума. Вы знаете, что все люди, они находятся под контролем ума своего. То есть вы все находитесь под контролем ума. И я тоже. Контроль ума, что это означает? Ум – это некое такое понятие, при котором человек принимает то, что ему нравится, и отвергает, что ему не нравится. То есть я говорю приятные слова – нравится. Я говорю неприятные слова – не нравится. Сказал хорошее, ха-ха, молодец, хорошо. Сказал что-то плохое, нет, я не буду его слушать. Дал вкусненькое, вкусно ем. Невкусно не ем. Ну, согласны, да, что такое? Мы так и живем. Но это ум. А разум, он иначе. Он принимает то, что благоприятно, отвергает, что неблагоприятно. Но находиться под влиянием разума очень сложно. Почему нет разума? Есть только ум. Разум прокачивается, усиливается, одухотворяется с помощью ежедневного чтения священных писаний, любых, какие вам нравятся, и ежедневных медитаций, то есть дрессировка ума. Но есть некие хитрости, как ум обходит. Знаете, когда человек... Иногда человек не находится на платформе ума, то есть ум его не защищает. Знаете, в какой момент? Может быть, мне попроще. Сон? Ну а что? Ну ты спишь, и как на тебя повлиять, ты спишь? Стресс. Нет, на самом деле все проще. Например, когда человек смеется искренне. Он смеется, он не находится на платформе ума. Поэтому есть существуют такие удивительные методы, когда человек смеется, опытный лектор, после того, как он смеется, говорит какую-то важную вещь. Если человек много смеется, следующее, что идет, он обязательно легко может принять. Оно идет прямо в сердце. Ум ржал там где-то, да? А потом оп, умная мысль. Да, так и происходит на самом деле. И такой раз входит, и человек как бы понимает. Поэтому игра с письмами – это тоже обойти ум. То есть ты пишешь, вроде как бы все безопасно, но эмоция как бы проживается. Если бы я знал, что делать, и не боялся последствий, я бы поступил так-то, так-то и так-то. Вы можете написать. Обычно люди боятся что-либо делать, если... Ну, они боятся последствий. Они не знают, что будет. Да? Ну, вот, например, очень многие не занимаются своим предназначением. Да? Они не занимаются тем, ну, не используют свои таланты для того, ну, допустим, чтобы поддерживать себя. Кто вот из присутствующих зарабатывает на жизнь своим талантом? А меня радуют эти 5 человек, меня не радуют остальные 95. А вы как зарабатываете на жизнь? Если человек зарабатывает себя на жизнь не через свой талант, он будет несчастлив. А что мешает зарабатывать на жизнь своим талантом? Страх, что за это никто не заплатит. Правда же? Поэтому здесь похожая очень ситуация, что мы боимся решать какую-то проблему, если нам кажется, что как бы чего не вышло. Как бы чего не вышло. И вот так мы живем. Как бы чего не вышло, как бы чего не вышло, как бы чего не вышло. Вот ты в рамочках. В рамочке. Сам себе рамочку нарисовал, обусловился и живешь в ней. Очень важно, мы опять же сегодня беседовали, и у меня спросили, а нужны ли, вот, например, нужно ли Богу поклоняться обязательно в рамках какой-то традиции, каких-то ритуалов? Как вы считаете? Нужно ли Богу поклоняться в рамках традиции и ритуалов?
Человек должен комфортно хорошо
поклоняться. А традиции зачем? Зачем ритуалы? Если с другом вышел путь, веселей дорога. Да. Для чистоты, да, ритуалы для чистоты, да.
Может быть, дело регулярность, схема.
Какие еще версии? А на самом деле мы ритуалы — это некие стены, которые держат крышу. Понимаете, чтобы вы не могли, чтобы направлять ваше сознание по определенному руслу. А, то есть вы делаете какие-то вещи, даже, может быть, и не понимаете, для чего. Но со временем вы привыкаете и спокойно не выходите за рамки там чего-то. Да? Совершается некий... вы не знаете, как обратиться к высшим силам. Да? Как вы обратитесь? Ну, допустим, вот, вы говорите, хочу Сати там что-то, сделать что-то очень хорошее, накормить его. И знаешь, человек говорит, тут нужен ритуал. То есть просто так ты не можешь с тазиком прийти и принести еды, так поставить, сказать, на, ешь. Наверное, не будет. Должны быть какие-то правила. Да? То есть надо там то-то сделать, то-то, и так, как он хотел. Понимаете, да, о чем я? То есть существуют некие правила и предписания, чтобы был комфорт определенный. Так же самое человек в рамках неких ритуалов, да, он расслабляется и перестает волноваться за последствия. Потому что он как бы доверяет кому-то. То есть кто так уже делал. И оно может выглядеть странно. Странно, это же все-таки отношения с Богом. Но тем не менее, человек успокаивается и он в комфорте находится. Потому что кто с вами напрямую с Богом общался? Кто? Как ты с ним будешь общаться? Как вообще развить отношения с Богом, близкие? Непонятно. Мы тут с людьми не можем развить никаких отношений, а тут с Богом. Поэтому эти ритуалы, они помогают просто расслабиться и не париться по этому поводу. Поэтому о чем я сейчас говорю? Если вы, например, написали некое письмо, хочу решить какой-то вопрос, так-то, так-то, и, например, вы даже написали какое-то абстрактное решение этого вопроса, нужно провести, описать проблему, и нужно провести некую церемонию избавления от смятения и проблем. То есть написать проблему, внизу написать, что бы вы хотели получить, да, и к какому времени, что это как бы прописать. Дальше взять, поместить это послание в какое-то важное место в вашей жизни, там на алтарь или в какое-то чистое место и тому подобное. То есть какую там придать значимость происходящему. То есть без ритуала это очень достаточно сложно. И здесь абсолютно правда. И правы, и чистота, и там еще какие-то вещи. То есть вы свое сознание концентрируете на решении этого вопроса. Ну, например, если в стене надо пробить дырку, где нужно бить? В одном месте. То есть нельзя бить все время в разных. И надо знать конкретно где. Ну, это в армии это называется принцип концентрации. Если вы хотите, например, прорвать фронт укрепленный, вам нужно все силы собрать в одном месте. Правильно? Вы не можете растянуть от Белого до Черного моря и везде побежать. Нигде ничего не получится. Поэтому всем сказали, что влево сами пошли, вправо всем это самое. Ну так армия так и занимается. Друг друга обманывают и концентрируют силы в каком-то узком месте. Потом все, и туда побежали. И хотя вас было в 40 раз меньше, но туда, куда вы побежали, вас там было в 20 раз больше. Приблизительно и так. Вы усилия концентрируете на каком-то свое сознание. Поэтому помещаете это послание в какое-то важное место и тому подобное. И начинаете медитировать на результат, молиться, просить помощи у высших сил. Это не решает вопроса, но это дает шанс сдвинуть все с мертвой точки. Самое сложное это что в мире? Начать. Начать. И начать можно вот так по-дебильному, как я вам только что описал. Но лучше одноглазый дядя, чем никакого дяди. Это не решение проблемы. Но во всяком случае вы начали что-то делать. Нужно начать. Как парень мне говорит один. Тебе надо прыгать на скакалке. Потому что тебе все время заниматься спортом тяжело, там непонятно, все время смена климата, смена часовых поясов и так далее, и так далее. Но заниматься надо, как-то надо шевелиться. Я говорю, как я буду с ней прыгать на скакалке? Он говорит, ты не пасся, ты ее просто положи в чемодан. Я ее положил в чемодан. И она уже со мной ездит что-то несколько месяцев. Сегодня я прыгал на скакалке. Понимаете? То есть открываешь такая мысль, я уже 2 месяца вожу скакалку. Потолки высокие, время есть. Ха! Пришло время. И я попрыгал. А если бы я планировал бы, сижу с понедельника. Ибо, а потом в понедельник, оказывается, я сижу в Домодедово 12 часов. Где я там буду прыгать на скакалке? У таможни, что ли? Говорится, что человек жив, пока способен переживать все эмоции, а не только хорошие или только выбранные. То есть человек должен научиться переживать все эмоции. Переживать плохие эмоции – это тоже очень хорошо. Сейчас я приведу такой грубый пример, но тем не менее. Кому нравится, когда очень холодно? Снег, холодина и тому подобное. Никому не нравится. Теперь вопрос. А кому нравится, когда вас согреют, когда очень холодно? Любимый человек вам пальтейка, да, или пиджачок. А кому из мужчин нравится, когда холодно? Никому. А кому нравится согреть кого-то, когда холодно? Вот и все. То есть холодно, это не просто надо терпеть. Надо этот холод использовать. То есть есть проблема, можно ее решить. И получить от этого удивительные результаты. Поэтому переживать надо и отрицательные эмоции, и положительные эмоции. Я хотел бы немножко резюмировать. Проблема в этом мире – это всегда уроки. Эти уроки не выбираются. Вы не можете выбрать уроки, которые придут вам в этой жизни. Они все уже определены вашим рождением, вашей кармой, вашими прошлыми поступками. Не определено только, что в этом мире. Ваша реакция на эти уроки. Вы их можете пройти, а можете остаться на второй год. Буквально в двух словах, что такое проблемы в этом мире. В этом мире нет врагов, в этом мире есть только учителя. В этом мире нет проблем, есть только уроки. Научиться, как на это реагировать, возможно, понадобится какое-то время. Например, если у вас есть проблема, вы хотите ее решить, надо вспомнить принцип японского самурая. Тут вообще близко, да, как-то так. Знаете принцип японского самурая? Если у вас есть некая проблема, вам нужно подумать о ней, о решении этой проблемы 7 секунд. Если через 7 секунд решение проблемы не пришло, значит, либо это не ваша проблема, либо не пришло время ее решать. Все. Тема закрыта. Пожалуйста, может, есть какие-то вопросы? Я хотел бы, чтобы мы перешли на интерактив. Я уверен, тут должны быть. Там, Адам?
Я по поводу письма. Мы же там пишем вначале не писать, которое мы испытываем к этой проблеме, а потом пишем ее решение.
Иногда надо просто пережить отрицательные эмоции. Проблемы может и не быть, ее не надо решать. Ну, допустим, как вот в ситуации кто-то вас обидел, да, ну, избил, допустим. У вас есть очень серьезный негатив по этому поводу. Есть очень серьезное переживание, но вы его не пережили. Оно не вышло, его никто не, это самое, не видел, не слышал, его просто его подавили в себе. Поэтому ты на бумаге пишешь, что ты переживаешь. А решать, что ее решать? Ее решать не надо.
А если такая, которую действительно надо решить?
Просто... Ну, надо конкретно говорить. Я не могу догадаться. Например, в этой ситуации девушка говорит, я хочу решить эту проблему. Я говорю, как ты? Я хочу его убить, избить и тому подобное. Я говорю, пиши мне. Представь, что я гангстер крутой, и за $5000 я сделаю все, с ним все, что ты хочешь.
Но если на женщине кредиты ее бывшего мужа, и он их не платит.
Отлично. Классно. Какой она должна сделать вывод?
Ну вот, писанка в этой ситуации поможет прописать, чтобы их... Ну,
не стало кредита?
Ну, чтобы кто-то заплатил, допустим.
Кто? Аж интересно. Вот и пишите решение вопроса.
Ну вот. Ну, а изначально мы пишем же проблему, пишем про них.
Да, конечно. Эмоции. Ну, вы придумали, кто заплатит?
Ну, да.
Медитируйте на это. Но надо сделать вывод.
Но в писанке же будет негатив изначально. Все равно с ними?
Ну, конечно. А вы видели проблемы, которые радостные?
Что можно такое писать и сжечь.
Да, собирать это точно не надо. Можете ритуально сжечь, если хотите, если вам это легче от этого. Можно выкинуть. Отправлять не надо. Кому отправлять? Поэтому в любом случае это так. А я не хотел бы тему скрыть. Давайте вот все вместе подумаем. А что делать? Какой вывод должна женщина сделать, которая платит кредиты за своего бывшего мужа? Прикинь. Да что понятно? Видимо, непонятно. Как только ты поймешь, кредиты уйдут. Но чтобы стало понятно, их надо будет выплатить. Ты же когда-то же взяла эти кредиты, ну, условно, эта женщина. Какого? Зачем?
Умная.
Какой?
Умная
была. Вот, пока вот этот ум не уйдет, да, вот давай, живи. Но когда придется новая проблема, и ты заходишь опять взять кредит, ну а чего? Нормально, он же может взять под 11%, а я под 9%, я же умная. Да, обычно так и есть. Или, дорогой, давай возьмем, ты возьмешь кредит, а я буду твоим поручителем. Потом звонить кому будут? Поручителю. Потому что все знают, что звонить надо женщине, потому что она сойдет с ума. Потому что мужчина, он вообще не парится по этому поводу. Сменил телефон и забыл. А женщина, во-первых, телефон не сменит, а во-вторых, не забудет. Я один раз в своей жизни брал кредит. Оформленный на тещу даже. Дай Бог ей здоровье. Я 1 числа оплатил, а 3 мне начинали выносить мозг, что очень скоро, через 27 дней, надо начать платить кредит. Я уже ритуально хотел разбить этот телевизор, который зачем-то вообще непонятно взял. И там с тех пор как-то все, тема закрыта, папа пожил, папа понял, стих на музыку положил, все. Все. Надо сделать выводы. Пожалуйста. Тогда возможно вопрос решится. Не ограничивайте Бога своими скудными представлениями о Его могуществе. Все может быть очень удивительно. Как вот я буквально недавно слышал историю о том, как один человек стал преданным Бога. Вот он бандит. Бандит просто гангстер, каких мало. Убийца. Ну, в какой-то момент он понял, что надо общаться с Богом и тому подобное. Пришел к священнику и говорит, я хочу совсем завязать и тому подобное. Он говорит, так завяжи, сын мой. Он говорит, ну меня грохнут сразу. Он говорит, тогда не завязывай, молись. И он начал молиться. И все начали над ним прикалываться там, и тому подобное. И в один прекрасный момент вся братва в полном комплекте сидит где-то в ресторане. Заходят какие-то 3 отморозка с АК-74 и разряжают 6 магазинов. 46 трупов из 47 присутствующих. Как вы догадываетесь? Ну, как вы думаете, кто случайно остался жив? Прикинь, он думает, ну ничего себе, порешал вопрос. Ну, у Бога есть очень удивительные методы, как решать. Поэтому кредиты на этом фоне вообще ничто. Есть тоже удивительная история, как бы семейная пара гуляет по берегу моря, там на набережной какой-то, подходит к ним какой-то молодой проповедник с книжками, говорит, купите, пожалуйста, книжки про Бога. Нахрена нам твои книжки про Бога? Он говорит, ну он будет вас защищать. Он говорит, на себя посмотри, тебя бы кто защитил? Ну извините. И он отходит буквально 15 метров, подходит к нему три гопника, начинает его пинать, книжки там забирать, там кидать что-то, издеваются над ним, смеются, ржут. А эти семейная пара с ватой стоит, да, с этой. На это на все смотрит. И гопники начинают ржать и начинают бежать. И трое сразу же попадают под КамАЗ. Два трупа и тяжелая реанимация. Он книжечки такие собирает, они к нему подходят, говорят, пожалуйста, дай нам полный комплект. Ты, походу, не обманывал, Бог, оказывается, может так озаботиться. Удивительно. То есть креативно. И не надо это самое грустить, что вот кто-то там пострадал. Не, он специально взял три человека, которые должны были вот-вот сдохнуть. Да, и из сердца подсказал, ну-ка, напоследок, ну, сделайте доброе дело для меня. Поучаствуйте. И они поучаствовали. Поэтому вопрос с кредитами, ну, это дело такое. Все знают, что попроси Бога, он решит вопрос. Но только ты должен понять, чтобы не было так, Господь, дай, пожалуйста, место под парковочку, дай, пожалуйста, нет, в час пик, негде запарковаться, пожалуйста, если сейчас запаркуюсь, начну ходить в храм, начну жертвовать десятину, начну там святых поддерживать и тому подобное. Смотрит, тут раз какой-то машина выезжает, о, не-не-не, спасибо, сам справился. Оп. Пожалуйста, какие еще есть вопросы? Давайте обсудим. Да?
Не совсем понятно. Значит, невозможно решить проблему на том уровне сознания, на котором она возникла.
Давайте разберем. Вашу, вот вопрос вопросов, да. То есть, но сначала надо понять, то есть, ваше сознание привело вас в эту проблему. Как вот, например, вот мы сейчас беседуем с девушкой, она говорит, ее сознание в том, что умудрится взять на себя кредит. То есть, ее сознание такое. То есть ее сознание должно вырасти до невозможности брать на себя никогда кредит, потому что она должна это понимать, она женщина, она очаровательная женщина, у нее достойный мужчина, который будет решать ее вопросы. То есть ее сознание выросло. Если же как бы ее вопрос решить на том уровне, вот я, например, взял и решил, закрылся ее кредиты, она через неделю возьмет что-то новое. Что-то новое. Почему? Мозги-то остались все те же. Он говорит, о, отлично. Я потом еще где-то глазками постреляю, еще какой-то придурок заплатит. Как у меня есть одна знакомая, очень взрослая женщина, она говорит, ты можешь всем это рассказывать. Она говорит, а я сейчас, говорит, плачу кредит за дом, в котором живет мой бывший муж с моей бывшей подругой. Говорит, всем расскажи, какая я дура. Подумайте. Я говорю, а зачем взяла? И там я вот эту услышал историю. Ну я ж могла взять под 9, а он под 11. Я говорю, все, 2% этих сыграли роль? И что планировала? Не надо планировать. Не надо планировать. Надо жить. Поэтому, если вы планируете всю жизнь жить с мужчиной, пусть он и берет эти кредиты. Вы-то куда там по-копанному полезли? Знаете, опять же, есть очень масса удивительных анекдотов. Когда, знаете, в яму попали звери. И там волк, медведь, лиса, ну, хищники такие, да. И этот, лось. И они сидят, жрать хотят, так все вот так сели на него, смотрят. И говорят, лось, тут такое дело, как бы мы-то хищники, а ты-то нет. Ты же извини, ничего личного, простой бизнес, но походу мы тебя сожрем. Лось говорит, ну что, я не понимаю. Конечно, вы меня сожрете, это нормальное состояние, это естественная природа. Но у меня есть маленькое условие. Говорит, какое? Говорит, понимаете, у меня на заднице что-то написано. И я с детства хотел узнать, что там написано. Я не знаю, я не могу дотянуться. Гляньте, скажите, что там написано, а потом жрите. Все туда раз, он копытами как охавячил. Все, в это, лиса сразу, труп в хлам, голова разлетелась. Волк и сдох. А медведь-то здоровый такой, его просто контузия, он такой вскочил, говорит, блин, вот дурак, я-то что туда полез, я ж читать не умею. Понимаете? Вот эта история про кредиты. Ты-то сюда полезла-то, женщина. А оно тебе надо? Ну, извините, что анекдотом рассказал, но вот, может быть, как-то дойдет через смех. Я же вам уже открыл секрет, как обходить ум. Да, пожалуйста, может быть, вы меня услышали? Вот что-то чувствую, что да. Это не надо быть лосьем. Это... Да, история про коня и про корову как нельзя лучше. То есть, если ты корова, стой и пасись, и будь счастлива. Хвостиком отгоняй мух. Тебя будет приходить бабушка в чистом передничке доить. Ты будешь смотреть своими лотосными глазами направо-налево, жевать и тому. Все тебя будут любить. А если ты будешь носиться по ипподрому, под седлом, как сумасшедшая, и вымя как бы в синяки разобьешь, и как бы счастливы не будешь, и ржать над тобой все будут. Ну, что еще можно сказать? Взяла кредит, потому что собиралась всю жизнь с ним жить. Молодец, молодец, действительно. А еще бы начала торговать кокаином, она что же собиралась всю жизнь с ним жить. Вообще, заметьте, это две вещи, которые между собой вообще никак не связаны. Ну, мы как-то связали и радуемся. Решили вопрос. Пожалуйста, может быть, еще есть вопрос. Что-то я так выгрел настроение, простите. Да, пожалуйста.
Вы говорили про материальные блага. Получается, у каждого есть свой предел.
Да.
Если, допустим, одно из материальных благ страдает, это значит, в каком-то другом превысил норму?
Да.
И как понять, что вы именно
в этом? Разум нужен тут... Без разума вообще невозможно жить. Я вот заметил такую штуку. Отсутствие разума осложняет жизнь. Ну вот мне во всяком случае. Поэтому надо учиться, да. И я нарисую вам некую схемку. Она мне тоже очень нравится. Ну, простите за, допустим, ну, такой некий сообщающийся сосуды. Допустим, да. То есть вот отсюда оно входит. Ну, вот отсюда входит благо. И распределяются по всем местам. То есть это, ну, понимаете, да, вот это все благо, жидкость, сообщающиеся сосуды. Это здоровье, это деньги, это семья. Ну, тут что тут мы еще хотели? Знакомство. Ну, их еще может быть несколько. И вот вы решили улучшить деньги. И в сторону денег нагибаете. Допустим. Где уменьшается? Больше не стало. Это как-то, если ты устал, нес мешок, устал, перебросил на другую сторону. Иллюзия, что? Стало легче. Легче не стало. Ты так же с мешком как бы и остался. Поэтому, если ты начинаешь перегибать куда-то, то оно перетекает. То есть, решил деньги перегрузить, да? То есть, начал заниматься, это называется, чрезмерные усилия. То есть ты прикладываешь усилия больше, чем ну, нужно. А то все ушло от здоровья, от семьи, от друзей. Решил в друзей вложить чересчур. Опять ушло от денег, от этого самого. И так далее, и так далее. Но, ну ладно, гулять так гулять, листиков много. Я вам нарисую еще одну схему. Как определить, что ты прикладываешь чрезмерные усилия? Это самое важное. Вот, рисуем. Это называется такая пицца. Комплексного человека, да. То есть любая наша деятельность в социуме будет делиться, ну, условно говоря, на 4 таких сегмента. Первое – это семья. Если ты женат, да, то ты обязан уделять время на семью. Но если ты женат, то ты обязан уделять время на социум. Потому что поддерживать семью без социума, что? Ну, достаточно сложно. Но также нужно уделять время на некое духовное общество. Ну, это там, где вы, ну, то, чем вы сейчас занимаетесь, по большому счету. Какие-то, где вы не зарабатываете, где вы обучаетесь, где вы общаетесь, где получаете от единомышленников какие-то, ну, какую-то поддержку. То есть сюда тоже надо будет вкладывать. И четвертое, это духовная практика, личная. То есть, когда вы сам на сам пытаетесь там что-то делать, там, медитировать, читать, молиться, я уж не знаю, где вы один. И мудрый, а вот это крестик, вот это здоровье. Ну, некоторые так говорят. То есть, здоровье тоже надо уделять. Поэтому вы должны понимать, вы всему уделяете время. То есть у вас, ваша жизнь, ну, допустим, на месяц должна быть прописана. То есть надо четко понимать, что ты работаешь с понедельника по пятницу, там, с 9 там, до 5. Это ты уделяешь социуму. Твоя семья получает там, тебя там, по субботам всего. Да, там. И, ну и так далее, и так далее. Там, духовное общество получает тебя по четвергам вечером и по средам. А практика у тебя всегда до утра. До утра. Там с 4 там, до 6, там что-то. То есть ты знаешь, всегда у тебя вот ты на все уделил время. Если ты перегрузил с семьей, ну бывает такое? Ну, сильно влюбился, уже и не работаешь. Ну, бывает, мужчины знают, как увлекся, да, все, уже работа завалилась, тебя уже там это самое уволили, а ты все, не вылазишь из кровати. Производишь впечатление. Или наоборот, ну посиди со мной, и ты целыми днями на нее смотришь. Она говорит, а денежек мне дай, пожалуйста, на шопинг. А ты такой, о-о. Говорит, так я же с тобой сидел целый день. Не получится. Не получится. Поэтому говорят, что мужчина в семье может находиться максимум 4 часа в день. В сутки 4 часа, не больше. Если женщина надеется мужчину иметь больше, чем 4 часа в день, она ошибается. Ну, это без сна. Какое-то время до работы, какое-то после. Из этого времени ему еще надо побыть одному. Да? И еще вас послушать. То есть не так уж много время на семью может уходить. И если женщина сложила все свои, ну, то есть неправильно, по-другому скажу, если она все яйца сложила в одну корзину, да, то как бы чего не вышло. Если она взяла и все свое отношение на мужчину поставила. У нее уже нет подруг, нет друзей, нету там никаких клубов, нету никаких там, ну, я не знаю, храмов и тому подобное. Она все пытается выжать из мужа, то надо понимать, что начнет страдать его социум. То есть начнет страдать его работа. Если мужчина сосредоточился на работе, первым делом что начнет страдать? Нет, дорогие друзья, начнет страдать первым духовная практика. Это то, от чего человек сразу откажется. Ее ж не видно. Потом начнет общество страдать. И, какие лекции? О чем ты говоришь? Надо пахать, пахать. Солнце высоко, негры должны работать. У меня 5 кредитов. У меня машина в кредите. У меня дом в кредите. И работа в кредите. Поэтому я должен ездить на работу, чтобы там заработать. На кредит, на машину, чтобы на машине ездить на работу, чтобы заработать на машину. Чтоб ездить на ней на работу. Ну, короче, знаете, да, вот это все, все по кругу. И все. Или человек, например, сосредоточился и погрузился чисто в духовное общество. Семья его уже почти не видит. Социум про него забыл. Он там целый день что-то свечки катает, гирлянды вяжет, там на балалайке играет, поет псалмы. Аллилуйя! Или там еще что-то так, такое. Жена тихонечко пропадает из его жизни, социум тоже без него обходится. Потом ему под зад коленом дают из этого общества. Он говорит, ну я же полностью ж вам помогал. Там, ну кому, как кто тебя просил? Единственное, на чем можно сосредоточиться, это чисто на 100% духовной практике. Но тогда у вас этого не должно быть. Вы не можете, согласитесь. Ну, представьте, вы сейчас сели и целыми днями поете молитвы, читаете священные книги. Дети как бы на тоненьких ножках, в школу ходят в мешках из-под сахара, жена замоталась этим гординой какой-то, да, ну и тому подобное. Увлекся духовной практикой, не пойдет, не пойдет. Поэтому есть время, время, когда этому надо уделить. И в протяжении жизни, и вообще, ну, например, в конце жизни. То есть говорится, что мужчина должен будет в итоге прийти от семьи, удалиться. Когда мужчина может удалиться от семьи и заняться чисто духовной практикой? В старости, конечно, да. А когда в старости?
Когда в нем не нуждаются.
Когда в нем не нуждаются. Все, дети выросли, там все нормально. Там старший сын уже всем рулит империей. Папа там уже... Папа... Езжай уже, сколько можно. Мама говорит, да езжай, ты уже тут достал, ты всех места только занимаешь, жилплощадь. Он говорит, все, я могу ехать. Да, и папа удалился куда-то. Ну, как бы это для всех, но естественно, что у женщины социум должен быть, ну, помельче. Нет, этот пирожок каждый может нарисовать как угодно. Ну, смотрите. То есть, у кого-то он может быть вот такой. То есть не на 100%. Но у каждого все четыре должны быть. Все четыре. Пожалуйста, может быть, есть еще какой-то вопрос? По какой зададите? Если знаю, я попробую. Если нет, так и скажу, не знаю.
Вот сам заметил, что у меня есть дети, и одна дочь сейчас маленькая. Смотрю, что у нее там бывают истерики, даже там, я к этому спокойно отношусь. Там, когда она может меня даже там по щекам убить, там что-то я нормально, маленькая, и все, и при этом внутри чувствую любовь и нормально. И успокаиваю действительно. Вот. А понимаю, что не понимаю, а вот когда конфликты с женой, вот, к сожалению, я сам чувствую, что, наверное, надо относиться вот так же. А не могу, когда конфликт, я в этот конфликт как бы набычиваюсь и не отношусь, отношусь как взрослый, как вот,
Допустим так, как к равной.
Как противник к равному.
Конечно, да. Вот. Так и есть. Большинство мужчин так и поступает. И такие.
Получается, как-то был случай, когда провинился, я пришел с букетом, жена этот букет ведро засунула.
Ясно, да.
Соответственно, еще больше принесешь еще так же. А потом какое-то время я вот не приношу букеты, и сама сказала, а мог бы вообще два букета принести мне? И со словами, вот это чтобы выкинула, а вот этот причина. Она как бы подсказала, но мне такие мысли-то не приходят. То есть
классно, да? Как хорошо быть женатым на нормальной женщине. А знаешь, почему первый букет выкинули? Потому что надо носить его не тогда, когда ты провинился. Да. А чтобы порадовать женщину. Она поняла, что ты какую-то гадость опять сделал. Просто пытаясь ее букетиком отмазаться. И если женщина не права, что должен сделать мужчина? Извиниться, да. То есть на данный момент вы хороший мужчина, прокачанный, но пока только до уровня компаньонов. И ваша маленькая дочка вас учит. Объясняет, что мужчина это не тот, который относится к жене как к компаньону, как к равной.
В этом да. А что с этим сделать? Я видел там фильмы, особенно там 50-х годов, когда там женщина там что-то вырывается или там обидное говорит, или там по щекам лупит, а мужчина, несмотря на это, ее там обнимает и все это там страстно поцелует. А я понимаю, что у меня вот какие-то обиды не дают мне вот так реагировать.
Вы нормальный, адекватный мужчина. Вы начали это понимать. Пробуйте, решайте. А что ты с этим сделаешь? Пока такой. Общаться надо с теми, кто так делает. Учиться этому, пробовать. То есть это уроки будут приходить до тех пор, пока не поймешь, что в этой ситуации женщина надо вести себя как мужчина, а не как женщина. А то, что природа мужчины такая, что если с ним женщина общается как с равным, он начинает бычиться, звереть. Поэтому мужчины бьют женщин очень интенсивно, очень много, это очень распространено. Но мужчины никогда не бьют женщин. Мужчины бьют мужчин в этих женщинах, да, противников своих. Я их не оправдываю, они уроды. Но объяснение, не оправдание. Поэтому потихонечку мужчина должен дорасти сначала до уровня кого-то там. Подниматься. И по какой-то момент он дорастет до такого состояния, когда он сможет стать лидером. А лидер это тот, кто берет ответственность за то, даже в чем не виноват. Дочку ж маленькую не избил ногами за то, что она... Нет. Тут уже раз, все, ребенок пришел, дал некую реализацию. Подумал и понял. Вот так нормально. Жена букетиком по морде надавала, спрогрессировал. Там еще что-то спрогрессировал. Мы так такие. Женщины вокруг это точильные камни, которые из монолита вытачивают мужчину. Поэтому со временем
А пока мучайся.
Какие-то обиды или негатив накапливать, и наоборот чувствуешь, что меньше.
Если вот по...
желание как-то.
Ну, желание. Что желание? На то это и мужчина, чтобы со своими желаниями разбираться. Мы опять рисуем. Если у вас есть негатив на женщину, да, и вы сливаете, а вы находитесь здесь, да, она здесь, вы не можете на нее. Если вы на нее сливаете, значит, у вас нету вот этой схемы. То есть вам некуда это девать. Поэтому вы сливаете. Если нету вышестоящего, вы сливаете на нижестоящего. Негатив можно сливать только на тех, кто сильнее, чем ты. Которые могут это забрать.
Но я держу в себе, а получается, что все равно это...
Ну, опять. Но если у тебя дома нету сортира, и ты держишь в себе. Как долго это будет? Нет. Покройся трупными пятнами. Но усилием воли ты не сможешь это держать в себе. Если мы чересчур держим в себе, мы это сделаем где-то в неконтрольном месте. Поэтому и случается, что вырывается на самого близкого человека. То есть на работе где-то накопил, там молчал, там промолчал, там, все это копил, на тебя накачивало. По ментам ничего не объяснишь, на работе ничего не объяснишь, на улице попробуй объяснить, сейчас такие лица ходят, что аж страшно. Домой приходишь, о, вот она. И вырвалось. Поэтому должно быть ежедневная практика. Сидеть, сливать это кому-то, кто старше тебя. А они нужны такие, искать их надо. Это очень важно. То есть если, ну, ничего ты не сделаешь. Ну, вы услышали? То есть я вижу, что проблема в отсутствии вот этого. То есть вы хотите быть нормальным человеком, но не можете быть нормальным мужчиной. Почему? Потому что нарушены некие правила. Ну, куда ты денешь? Куда ты денешь? История с сортиром как нельзя кстати. То есть отрицательные эмоции, это как, если вы кушаете что-то вкусное, да, много, то у вас как побочный эффект возникают каловые массы. Их надо нести в специально отведенное место. И мудрые люди, они берут и делают такие приятные сортиры, да, там, с беды, там, со всем, обустраивают. И никто не говорит, папа вышел из туалета, фу, позор, он ходил в туалет. Нет, все туда ходят. А сливать где попало, бесконтрольно, это то же самое у вас, там, придавило, зашел. Так, кстати, я сейчас встал так вот, зашел сюда, и вы смотрите там. Ну, я всех порадовал. Выхожу такой, извините, как бы, ну, придавило. Нет. Или терплю. Седьмые сутки терплю каловые массы. Уже вот такой живот, вот такая голова, там, да, и уже трупные пятна везде, да, подергивает. Это так же самое, когда мы переживаем положительные эмоции, у нас есть вот каловые массы отрицательные, их надо правильно переваривать. Вот это описание нормального эмоционального сортира. С биде, с туалетом, с ванной, с полотенчиками, с вентиляцией, с шишечками, со всеми вот этими. Вот это так. Другой вариант, это если вы неправильно переживаете эмоции. Либо делаете это бесконтрольно, где попало. Да? Ну, там, на работниках на своих срываетесь, с гаишником вступил в дискуссию, подрался, ну и тому подобное. Это классно, но будут последствия. Потом откуда-то будешь извлекать из какой-то чакры жезл. Именно туда он, ну, ей будет встромлен. Ну, а что ты сделаешь? Поэтому надо правильно поступать. Надо правильно сливать негатив. Ну, очень хороший вопрос. Мы, видите, поговорили о важном. Поэтому так, как вы общаетесь со своей маленькой дочкой, так же надо и с женой общаться. Если женщина не права, извинись. Если она в истерике, ну, значит, это ты ее не слушал, каждый день у нее накопилось. Кто это, Маяковский или кто-то написал? Я люблю свою жену, я никогда ее не брошу. Это со мной она стала плохой. Брал же я ее хорошей. Да. Пожалуйста, да. Если вы не можете решить, значит, не нужно. Ну как вы, какой смысл решать то, что не решается?
Скорее всего, это значит, не моя проблема, да,
если... Огромное количество проблем, которые не ваши. Вам их решать не надо. Ну, сейчас вы сидите и переживаете за, ну, я не знаю, за Сирию. Исламское государство там кого-то обижает. Надо как-то... И сидишь, напрягайся изо всех сил. Чего ты напрягайся? Хочешь решить, езжай, возьми себе, купи турпоход какой-то, да, путевку горящую, в прямом этого, в прямом смысле, горящую, в Сирию. Приехал и ползал там, ну, санитаркой, Клавой. Ну, а так что переживать, если ты это не можешь решить? Можешь решить, реши, не можешь, что париться. Поэтому принцип самурая. Можешь решить, реши, что переживать по поводу того, что ты не можешь решить. Ну, это же логично? Или нет? А потому что женщина, она будет... Не, ну да, да, надо же все равно что-то делать. Ну ты не можешь... Нет, ну делать-то надо. Надо же делать, создавать движение. Я вот во всяком случае суетюсь. Суетюсь. Во многих... Иногда урок это не суетиться. Иногда их что-то не делать, это хороший урок, дорогие друзья.
А вот у меня, например, проблем. Я хочу поехать с вами в Индию.
Хороший вопрос.
Но у меня, допустим, нет денег.
Вы не поедете в Индию? Ну, извините за четкий ответ. То есть, знаете, как говорил товарищ Бендер, он был очень опытный, он говорит, стулья утром, деньги вечером. Но деньги всегда вперед. Поэтому, если вы не можете что-то сделать, может быть, ну, просто не время это делать. Поэтому, а если вы можете сделать, то сделайте это. Потому что хочется. Ну, мне вот Синди Кроуфорд хочется. Я ей два раза даже ей писал, она радикально против нашего союза. То есть, ну, хочется. Мало ли чего хочется. Кроме этого, надо подсуетиться. Сказать, я хочу это делать. И написал, ну, ждите теперь, время придет. Может быть, не к этому февралю, а к следующему. Берете, отлаживаете по $100 каждый месяц. Это копейки. Правда же? И потом насобирается целая куча. Я вот, например, хочу большой дом под Питером. Вот хочу. Ну, походу, я его не куплю к этому Новому году. Почему? Потому что он стоит 5 миллионов, а у меня есть 200 тысяч. Причем белорусских денег. Я вижу, вы знаете курсы, да? Ну, вот такая ситуация. А если можете решить, решите. Иногда можно вопросы решать не за деньги.
Нет, я к тому вопросу, который девушка задала. То есть, стоит мне эту проблему вообще как-то... Вот,
да как вы ее решаете, не решайте. Вас в Аэрофлот, в самолет не пустят без билета. И в Индию без визы не пустят. И в гостиницу не пустят. То есть, все пойдут, а... Я медитировала! Я медитировала! Я записывала! Вот у меня... Не-не-не-не. Поймите, фактор времени, Бог – это время. Надо уважать время. Есть вещи, которые, ну, сейчас не надо делать. И потом через какое-то время вы поймете, как хорошо, что я не поехала сейчас. Поедет именно тот, кто вот сейчас должен поехать. У меня один товарищ, он медитировал. Он хотел в Индию и очень хотел медитировать. Он, ну, работал юристом. Работал ее. Он медитировал, говорит, что-то вообще не складывается. Кредиты, долги, там всякое такое. Говорит, даже не могу поехать, потому что, ну, я столько кредитов должен, да, что если я, даже если мне сейчас деньги придут, мне их надо отдать. Ну, за кредиты. То есть я не могу поехать куда-то. Ну, и знаете, каким образом все сложилось? Вот, чтобы не ограничивать Бога своими скудными представлениями о его могуществе. Один из его клиентов попал в аварию и погиб. И когда начали открывать этот самый, ну, завещание, там написано, если вдруг там я помру, то, пожалуйста, сожгите меня в крематории и пепел дайте вот этому человеку, чтобы он развеял ее в Индии над Ямуной. И дайте ему еще $3000, чтобы мужчина мог доехать туда-обратно и купить себе еще еды. Он приходит, сын приходит, этот человек, с урной, говорит, тут такое дело, папа как бы чудил, ну вот тебе урна и 3000, вези. Аллилуйя. Ну что можно сделать? Поэтому расслабьтесь. Все, что вам положено, вы получите. Что не положено, ну, воспользоваться не сможем. Никто не сможете. Никто с вашей тарелки не заберет, но или еще не положит. Я вам таких историй могу рассказать миллиард. Миллиард. Когда человек, если куда очень хочет попасть, он может попасть. значит, не очень хотите. Или хотите, ну не важно. Подождите, вот сейчас сюда, потом уже вот. Вы меня услышали?
Да, я поняла, я услышала самое главное.
Отлично, да. Сегодня все в тему.
Кризис среднего возраста у мужчин, это как жизненная трудность. Он вообще имеет место быть? Или это вообще какая-то искусственная фигня?
Есть, конечно. У мужчины есть много кризисов. И среднего возраста, и начального возраста, и старшего возраста. Я вам хочу сказать, что жизнь это вообще сплошной кризис. Особенно у мужчины.
Это не искусственно созданная отмазка для мужчины, инфантильного, несерьезного, который хочет уйти от ответственности. Вот у меня кризис, все. Никакой
женщины.
У меня ПМС.
Вот ПМС, да.
Ну, вот, я считаю, что там ПМС это вообще тоже искусственная, выдуманная.
Ну, это женщина. Пока у вас этого нет.
Вот женщина, которая там занимается работой, детьми, она не может просто себе позволить сказать, ой, все, смотрите, от меня.
Ну, иногда ей хочется внимания, говорит, у меня ПМС.
И вот вы считаете, что как явление, это вообще существует кризис?
Ну, давайте так, чтобы вот все поставить точки над «и». Конечно, существует. Но это не повод для того, чтобы не брать ответственность. Поймите, это же может же быть не кризис среднего возраста. Если мужчина сидит и говорит, блин, у меня дворянская хандра. Ну, вчера же был ПМС, позавчера был кризис среднего возраста. Я вчера смотрел какой-то телевизор, ну, там кино. Жена приходит и говорит, блин, меня опять не взяли никуда на работу. А муж сидит футбол смотрит. Она подходит, выключает. Что ты делаешь? Ты не ходишь на работу. Меня нигде не берут. Мы скоро будем. Он говорит, только дай. Он говорит, ты должен где-то работать и тому подобное. Он говорит, я не могу, у меня возраст. Мужчина, я говорю, бык такой, такая морда такой, я не могу, у меня возраст. Пульт отдай. На. Берчик включает дальше. Все. Почему он его включает дальше? Почему у мужчины кризис среднего возраста? Почему у него возраст? Почему его нигде не берут? Потому что в доме есть некая коровка, которая носится, аки встревоженный кабанчик. А мужчина ничего не меняет, что работает. Зачем менять? Пульт отдала, еще и секс будет. И найдет где-то еды. Поэтому женщина должна терпеть недостойное поведение мужчины. Вы услышали меня? Ну, ясно дело, поверьте, над этой глубочайшей философской мыслью надо поразмышлять. Где этот? Где там? А вот она, вот маленькая наша. Не-не-не, ей не надо говорить. Здесь я только говорю, мне говори.
Я о том, что насчет Индии. Я тоже очень давно хотела поехать в Индию и очень сильно на это медитировала.
Поехала?
Я не могла поехать, потому что я сидела дома и не работала. Муж мне не давал денег. Я поехала, я очень сильно хотела. Я познакомилась с таким человеком, который мне занял денег на Индию.
А потом познакомилась с другим, который отдал первому знакомому. Ну, отлично, вот такая нет. Ну, это даже не схема божественная. Согласитесь, с урной поприличнее. А я что, сейчас сказал, что совместим? Да, это же не я вам сказал. Девушка поделилась своим опытом. Она говорит, что даже так это может быть. У каждого свое счастье в мире. Да, пожалуйста.
Если женщина не права, то мужчина должен извиниться.
Ну, это я мужчине сказал.
Это мужчине.
Угу.
То есть это не просто... Я где-то читала это часто, да? То есть, что если женщина не права, то ей ничего не говорит, извините, все будет хорошо. Но женщина действительно бывает не права часто.
Прикинь.
И, по крайней мере, в этот момент, да, в какой-то момент ссоры там еще или чего-то. То есть она этого не понимает, а понимает только потом. Мужчина может ей... как-то мягко или еще как-то дать понять, что сейчас ты не права.
Зачем?
Нет.
Ну что нет? Я спрашиваю, зачем?
Ну, чтобы она понимала, что...
А она не понимает? Сама сказала. Сейчас она в кризисе, она не понимает. Прошло время. Прошло время, 20 минут, она вышла из кризиса, она сидит и говорит, блин, вот я что-то психанула. А он такой молодец, вообще промолчал. Меня, наверное, любит. Дорогой, слышишь, я тут, по-моему, подогнала немножко. Он говорит, ну да, немножко да. Вот это и есть мягко сказать. Он говорит, ты на меня не обижайся, да ты что? Ты ж моя любимая жена. Говорит, ну я была не права. Ты вообще была не права, выйдя за меня замуж такую. Потому что я наверняка оторвил твою жизнь, и тебя недостойно, но я скоро исправлюсь. Ты говоришь, я богиня. Ну а вот это сидеть, ну ты поймаешь, я, конечно, промолчал. Но ты-то должна понимать, что этого долго не будет. Еще одно такое движение, и за такие шутки в зубах промежутки. Согласитесь, первая версия значительно интеллигентнее и более приемлемая для женщин. Запомните, мужчины и женщины разные. Они не партнеры, они не одинаковые, они не должны общаться, ну, как равные. Потому что они не равны. Они разные. Такая вот история. Как мы вот говорим, кто должен готовить, мужчина или женщина? Да кто угодно может готовить. Но обязанность это женская. Это ее оружие манипулировать своей семьей. В хорошем смысле этого слова. Если женщина не умеет хорошо готовить, ей очень сложно будет в этом мире. Даже если она выйдет замуж за профессионального повара. Или за обеспеченного человека, который может питаться в ресторане. То есть любая женщина должна уметь быстро, очень быстро и вкусно готовить. Быстро, в прямом смысле. Вот мы сейчас будем, завтра, у нас послезавтра будут кулинарные курсы, и если хотите узнать, как это делается быстро, не так, что 6 часов там какая-то пахота, да, там в конце упала, да, и все. Зачем? Зачем такие жертвы? Все должно быть просто, быстро, эффективно. Женщина должна проводить на кухне 1 час в день. Ничего плохого? Нет, ничего в этом плохого нету. Но как, где он готовит? Дома? А что делает его жена в этот момент? Что? Ну, если вы хотите ей помочь, дорогая, можно я сегодня приготовлю? Ты так устала. Ну, вы же каждый день не будете так делать? Ну, значит, вы очень свободный мужчина.
Я вот прихожу с работы, тоже готовлю дома.
Ну, пожалуйста, нет никаких проблем. Но речь о другом. Речь о другом. Если вы это готовите, потому что ваша жена не умеет готовить, или не хочет готовить, а если вы хотите сделать для нее приятно, можете делать, нет никаких проблем. Она же не требует с вас этого.
Нет,
ну, так вы просто как бы устраиваете ей 8 марта каждый день. Но, пожалуйста, прислушайтесь и к моему совету. Разрешайте ей тоже готовить. Да, да. Можно один день поготовить, другой день там помассажировать ей лотосные стопы, третий там еще чего-то, заботиться о своей жене. Но не делайте это постоянной обязанностью. Потому что она должна готовить, чтобы вам вкладывать в вас свои эмоции. Потому что как вы узнаете ее эмоции? Да, она будет готовить и вами манипулировать. Не пренебрегайте возможностью быть подкаблучником своей жены через питание. Так что оставляйте ей возможность. Ну, пусть хотя бы на 8 марта готовит. Но я как бы не готов более глубже погружаться. Может, там есть нюансы какие-то. Не хочу, чтобы они всплыли и тому подобное. Поэтому мы говорили, что есть обязанности мужские, есть обязанности женские. И каждый должен выполнять свои обязанности. Но иногда мы можем помогать, если нас просят, помогать нашему супругу выполнять чужие обязанности. Также и женщина иногда может выполнять мужские обязанности. Такое бывает. Это не ее обязанности. Это его обязанности, и она ему помогает. Вот так. Угу. А если вы такой кулинар, приходите завтра. Поготовим, посмотрим, пообщаетесь, помогаете и тому подобное. У нас завтра, я чуть не помню, в какое у нас время это все будет. В час. Я? Пожалуйста, приходите. У нас уже набралась большая группа товарищей. Будем готовить. Я думаю, поверьте, во время кулинарных курсов я не скучное чудило. То есть все, те же яйца, только вид сбоку, но мы готовим. Мы будем готовить пахлаву, дикие сабжи, нутово панирные котлеты, суп баклажана сливочный. Ничего себе напридумал. Напиток ласти с куркумой и каенским перцем. Самому интересно, что получится. Ну, то есть, не так все просто. То есть, никто не будет делать, варить сосиски и картофельное пюре с борщом. Нет, нет, все с понтами. С понтами. Будет завтра и послезавтра. Так, это небольшая рекламка. А может быть, последний вопрос. У нас время заканчивается. Да. Давайте два вопроса. Женщину надо вот учиться вперед пропускать. Да, мадам. А вы следующим. Если вдруг не влезет другая женщина. Да.
Вы говорите, что мужчина исполняет желание женщины.
Ну, должен исполнять.
В этой ситуации как бы благосостояние мужчины определяется желанием женщины?
Конечно. Конечно, женщина вообще является источником вдохновения. В большинстве случаев мужчина что-то в этой жизни получает, потому что у него благочестивая жена. Женщина обычно благочестивее, чем мужчины.
То есть одна женщина будет одно благосостояние мужчины, а с другой женщины.
Поверь, ему будут приходить те женщины, которые, ну, там, не, ну, кого он достоин. Но если он обидит эту женщину или бросит эту женщину, то она может уйти от него вместе со своим благосостоянием. Она ушла, и теперь ей Бог будет посылать через кого-то другого, а ты можешь остаться с коврижками. Ну, это как повезет, как помедитируете. Поэтому, конечно, семья и семейная карма, она общая. То есть вам, как семье, если положены какие-то вот эти штучки, которые мы вот нарисовали, да, то вы будете получать их по-любому. По-любому. Это как есть такой опыт у меня. Один парень рассказывал, говорит, ну, какой-то такой творческий человек на заказах на каких-то и тому подобное. Говорит, жена что-то несколько раз уже говорит. Я, говорит, один был полным голодранцем. Нету денег вообще. Женился, деньги появились. Тут стало мало, жена пошла на работу. Я стал опять мало зарабатывать. Она стала их получать. Я развелся, вообще деньги пропали. Опять женился, жена работала, я голодранец. Ушла с работы, я стал зарабатывать. Опять развелся, опять голодранец. Говорит, что? Я женился третий раз. И что? У меня жена не работает. Я поймал алгоритм. Работающая жена в моем доме одновременно означает, что я их зарабатывать не буду. Денег больше не стало, а я чувствую себя чмом. Какой в этом смысл? Парень молодец, на третьем браке сообразил. Пожалуйста, ваш вопрос, да?
Я сейчас нахожусь на этапе образования, и вы знаете, иногда не хватает сил и самомотивации для того, чтобы делать, выполнять какую-то задачу, идти по целям, ну там, по определенному плану. Вопрос, где брать силы на выполнение запланированного плана?
Это отмазки. Байки из склепа. По большому счету. Если нет сил делать, значит, это вам не надо. Тут есть два варианта. Есть такая молитва оптических старцев. Дай сил делать то, что я могу делать. Дай смирение терпеть то, что я не могу делать. Да, не могу изменить. И дай разум отличить одно от другого. Поэтому для того, чтобы прогрессировать, нужен разум. То есть через разум можно понять, что это такой нормальный инстинкт самосохранения. Вы не будете этого делать, значит, сдохнете или будете неудачливым чудилой. Ну, что еще сказать? То есть, вот, с одной стороны, я могу сдохнуть и быть, или быть неудачливым чудилой, с другой стороны, надо поднять задницу и суетиться. Что вы выберете? Я достаточно серьезно замотивировал? Все очень просто. Никто места делать не будет. Если тебе не надо, ты это не делаешь. Поэтому, говорит, вот у меня как кризис среднего возраста, я сейчас не готов прыгать на скакалке. Не прыгай, свинья. Вот и все. Подходишь к зеркалу, 100 килограмм, думаешь, блин, где моя скакалка? Все. И главное, что оно ничего не изменится само по себе. В этом мире ничего не изменится. Либо через разум пойдешь, либо через страдания. Сам выбирай. Через разум приятное, через страдания эффективно. Я могу еще попугать, но зачем? Дорогие друзья, ну что, есть еще маленький вопросик? Вот. И все, на этом мы заканчиваем.
Все.
В смысле? Я не понял. Что значит два? То, что тебе положено.
Ну, вот, вы говорите, что
вот благосостояние, все, что тебе положено, друзья, счастье.
Вы что говорите, чтобы увеличить, то есть там больше молиться, больше
духовного. Его нельзя увеличить. Возьми то, что есть. Оно как бы вот как раз сколько выписано, столько выписано. Столько, сколько можешь, ну, потянуть. Надо увеличить, это значит себе проблем сделать. Иногда человек пытается взять то, что ему не принадлежит. Он будет страдать от этого. Многие думают, что страдание только от того, что мало. Нет, дорогие друзья, огромное страдание от того, что лишнее. Есть украинская пословица такая, она звучит так. Что занадто, то не здраво. Что излишне, то вредно. Поэтому не надо все увеличивать. Начните наслаждаться тем, что вам легко приходит. Счастливый человек – это тот, который... Его желание на 1% меньше его возможности. Получаешь ты 10 тысяч рублей, но у тебя желание на 9900, ты счастлив, еще сотенку заначил. А если ты получаешь 1 000 000 баксов, да, у тебя желание на 1 000 000 баксов рупь, то ты страдаешь, не хватает. Счастлив не тот, у кого много, а кому хватает. А для этого надо под свою жизнь подвести некую философию. Без философии живут только кто мухи. Все, всем спасибо.